Сегодняшняя тема, она является продолжением темы, которая нами была, которую мы проходили на протяжении нескольких предыдущих наших общений по субботам. Тема, вы все помните, называется «Как донести истину до тех, кто ее не понимает». И вы помните, что основная наша тема связана с главной житейской проблемой, с проблемой семьи. То есть, когда в семье разнобой, когда в семье разные мнения, когда иногда кто-то занимает позицию немудрую, иногда, извините, даже и глупую, семья разрушается, дети растут непослушными, да, тот, кто понимает, что это нехорошо, что это не по-христиански, что это вообще тупиковая ситуация, тот, конечно же, пытается что-то донести до той стороны, которая не хочет это воспринимать и не хочет это принимать. И кто уже с этим столкнулся, я думаю, столкнулись с очень большой проблемой. Ведь насколько тяжело иногда донести до человека какую-то простую элементарную истину, если он не хочет ее воспринимать. Иногда этот человек воспринимает ее как унижение, как оскорбление, да? Типа, знаете, бывает, говорит, что ты меня там за дурака считаешь, что ли, или я дурочка в твоих глазах один, ты только умный. Ну и, естественно, начинается там, бывает, обвинение, вот ты хочешь властвовать в семье и так далее и тому подобное, да? И кто столкнулся с этой проблемой, столкнулся действительно с тем, насколько нелегко донести истину до этого человека, да. И поэтому вот эта тема, как донести истину, да, я думаю, является насущной. Еще что я хотел бы сказать. Видите, тема наша, если говорить непосредственно, связана с решением семейных проблем, да. Но я что хочу сказать, в принципе, даже если это и не касается семьи, мы же живем в мире, нас окружают люди, это производство, это церковь, это соседи, ну и семья, как мы уже говорили, да? То, о чем мы сегодня будем с вами говорить, является рецептом не только как в семье кому-то что-то донести, а вообще любому человеку как донести истину. Поэтому хочу сказать, что тема все-таки будет жизненной, да. Так вот, наша тема сегодня уже будет более-менее конкретно касаться этого вопроса, как донести все-таки истину, как все-таки достучаться до человека, да. И то, о чем я говорил с вами прошлое время, да, прошлое собрание, касаясь этой темы, вы, наверное, обратили внимание. Говорил я кое-что, может быть, даже непривычно для нашего христианского мировосприятия или понимания, да. Я приводил вам примеры, говорил о том, что, смотрите, проблема есть, проблема иногда зачастую не решается. Мы видим, что так нельзя, да? И я говорил о том, что вроде бы как бы есть мысль что-то предпринять, что-то сделать, но я говорю, нам, верующим, это иногда тяжело в силу того, что у нас есть не одно «но», которое мешает нам решить проблему. И я приводил вам примеры, да? У мирских людей все просто. Не получилось, развелись там, извините, выразились в адрес друг друга, разошлись, как говорят, в море корабли. У верующих развестись нельзя, кроме как вина должна быть прелюбодеяние, да. Далее, там выругаться не по-христиански, проявить насилие вроде тоже не по Писанию. Бог вроде бы создал нас свободными, и мы так понимаем, да. Потом, у нас есть совесть, у нас есть стыд, у нас есть Писание, и мы, как говорится, зависим даже от того, что о нас люди подумают, зависим от мнения людского, да. И получается, у нас много есть преград, чтобы мы могли что-либо предпринять. И я вам говорил, что эти, извините, уже так скажу, заморочки в нашей голове иногда, ну, я имею в виду, если это неправильно понято, да, они мешают нам принять какое-то разумное решение. Я вам приводил даже примеры такие из своей жизни, из жизни других людей, где верующие поступали, будем говорить, как мы привыкли рассуждать, не по-христиански, где-то кто-то взял власть в свои руки, где-то кто-то кому-то показал на двери, не хочешь быть женою, иди к маме, и там трепай нервы, да? И я хочу сказать, для нас такие вот ситуации, ну, будем говорить, неприемлемы в силу того, что мы вот прошли определенное воспитание, да? Я имею в виду христианское, церковное. Нас чему-то так научили, что-то вложили, но не приучили нас думать, да? Но я приводил эти примеры к тому, что эти люди, применяя такие методы, добились хорошего результата. Значит, они были мудры, и они понимали, какой метод действенен, и сам результат это подтвердил, да? Хотя я уже говорил такое, что для многих эти поступки могли бы быть восприняты, даже, скажу, негативно, да? Но я что хочу сказать, я приводил те примеры не для того, чтобы я не сказал вот делать только так или делать вот так. Я приводил примеры и говорил, что действовать в любом случае нам надо. Сидеть, ждать с моря погоды, ничего не поменяется. И кто наблюдает за подобными вещами в семье, тот сам убеждается в том, что молишься, читаешь, разговариваешься, пытаешься достучаться до сердца человека или до ума, и как горохом об стенку. И человек такой, ну, знаете, вот мы тоже приучены, надо смириться, надо, значит, терпеть, надо долго терпеть. Я не против этого, но я что хочу сказать, ну, если это не семья, ну, сосед меня обижает там как-то, ну, да, я буду терпеть, я буду снисходить, я буду его понимать, в принципе, на меня это не влияет, и он никак не влияет на мою жизнь. Но если это в семье, я пример приведу там, допустим, жена не признает власти мужа, жена строптивая, жена выступливая, жена такая неуемная, все делает по-своему, получается глупо. И муж, ну, в любви терпит, снисходит, прощает, пытается разговаривать, она возмущается даже на эти такие робкие попытки, да? Ну, хорошо занять такую позицию, молиться, ждать, терпеть, надеяться, да? Вроде бы все неплохо звучит. Но я что хочу сказать? Давайте трезво посмотрим на ситуацию. Ведь если жена понимает, что так можно делать, протеста со стороны мужа особенного нет, то она, знаете, как говорят, молчание – знак согласия. Она понимает, что она права. Она в этом с каждым днем все больше утверждается. Дальше. Дети учатся дурному примеру. Я к чему хочу сказать, что здесь идет, заметьте, если человек, муж не занимает то положение, которое ему определил Бог, то здесь идет разрушение семьи. Гибнет жена, которую он любит. Гибнут дети, которые тоже для него, как говорится, не чужие, да? Далее. Семья рушится, и не просто рушится, ведь эти люди, будем так говорить, по жизни будут прокляты, я имею в виду жена, дети, они не знают ни правил приличия, ни законов никаких, что хочу, то ворочу, да? И я говорю, кроме всего, дети вырастут, получив дурной пример, они будут такими в своих семьях и будут проклятыми там. Далее, мы не должны забывать, что все мы придем на суд, и из-за этого можем вообще навеки погибнуть. Понимаете? Что здесь в данном случае ничего не делать сродни преступлению. И я вам приводил пример, что вера, из Евреям 11 главы 1 стих, вера же есть осуществление ожидаемого. Мы не должны забывать, что мы должны действовать. Бездействие – это не вера. Бездействие – это, ну, будем говорить, считайте, что поражение. Это не христианство. Что вера христианская – это обязательное осуществление, обязательное действие. Что мы должны идти на результат. И я еще не досказал такое, что и муж за то, что Бог его наделил этими полномочиями, пусть жена не признает этого в силу своего нрава, да, но муж, который ничего не предпринял, он тоже будет отвечать за то, что не соответствовал занимаемой должности. Понесет ответственность, и я не исключаю, что погибнет. То есть я хочу сказать, что сама ситуация, вот пусть я ее сейчас так вкратце обрисовал, она должна заставить человека задуматься, что делать, как достичь результата. Мы должны быть не просто, как некоторые говорят, молитвенниками. Я в прошлый раз, это не в этой конференции, немножко в другой было это, тоже затронул вопрос, когда ученики сказали Христу: «Научи нас молиться». Да, он там произнес слова из молитвы «Отче наш», которую мы все знаем практически наизусть. Но дальше он приводит Христос такие примеры. Положим, к вам в полночь пришел друг, и вам нечего ему предложить покушать. И вы идете к соседу и говорите, к другу тоже соседу, говорит, дай мне хлеба, потому что друг мой пришел, и мне его нечем угостить. А тот скажет, там, не открывая двери, я на постели, дети мои на постели, двери заперта, ну типа не тревожь меня. И типа не могу дать встать, слишком поздно. То Христос говорит, по неотступности вашей даст вам, сколько попросите. И я там именно вот это подчеркнул, что научи нас молиться, это не сколько что говорить, сколько просить так, чтобы, если это, конечно, по воле Божьей, да, мы просим хорошего, не на зло, а на добро, да, что научи нас молиться, Христос больше делает акцент не сколько что говорить, сколько на то делает акцент, каким мы должны быть, чтобы мы добились результата, чтобы мы от Бога получили ответ. И я хочу сказать, зачастую наши молитвы, это просто терпение, мы молимся, как какой-то обряд совершаем, терпим, жизнь не меняется, и я хочу сказать, ну а ответ какой мы получили от Бога, что делать? Нет. Так я говорю, может вообще в корне наша позиция неправильная, да? Поэтому я говорю, я решил тоже эту тему, как бы, хоть и с вопроса, который мне задали, но тема насущная, я тоже решил все-таки ее затронуть, чтобы мы поняли, что бездействие – это преступление в семейном вопросе. И вы помните, я уже сказал, что я в прошлый раз не сказал, что делать. Я приводил различные примеры, давая вообще как бы толчок для мысли, что видите, вот некоторые люди хотя бы экспериментируют. Конечно, они вникали, конечно, они наблюдали, да, и иногда то, что вроде нам кажется неприемлемым для нас, христиан, действует и дает положительные результаты. Я вам хочу пример привести, не то, что это пример для подражания, но я говорю такое, что есть же случаи, есть, кроме тех, что я приводил, я знаю случаи, где есть, извините, я не говорю, что так надо делать, но просто муж от безысходности, видя строптивость жены, он ее, извините, немножко приложил руку к ней, и она убоялась, она поняла, что он может что-то сделать. Стала придерживаться, как говорится, здравомыслия, стала немножко себя унимать, да, стала более смиренной. Он это замечал, потом поощрял, потом, ну, в принципе, поняла, что она была не права и что можно жить было же и лучше, да. Но я хочу сказать, тоже достиг результата. Если вы помните раньше, я имею в виду, допустим, еще в дореволюционной России, чтобы жена выступала, то я хочу сказать, это было... Опять я не говорю сейчас, чтобы не получилось так, что вот Саша к чему тянет, да? Что иногда муж иногда и ставил жену на место не совсем приятным способом, да? Но я хочу сказать, все понимали по тем временам, что по-другому получается, если ничего не получается, а семья разрушается, это не будет семья, это будет вообще кто знает что. и к этому не относились столь, ну, будем говорить, предвзято, как это сегодня. Ну, сегодня, видите, другие времена. Раньше можно и ребенку было, как говорится, всыпать, и один раз всыпали, и жена или мама никогда не выступала, и ребенку на всю жизнь хватало, а другие только увидели пример и больше и понимали, что не выступайте. В доме есть власть, в доме есть хозяин, слушайся, и будет все нормально, да? Сегодня вы увидите, что и того же ребенка воспитать при сегодняшних законах и сегодняшних нравах уже так не получится. И с женой так не получится, уже совсем все поменялось в сознании людей, да? Ну и законы, естественно, уже другие. И зачастую не на стороне того, чтобы защищать добро и справедливость, да? Но я что хочу сказать? Я не сказал конкретно, что делать. Я приводил вам примеры, что в ветхозаветнее время Бог, никто иной, Бог почему-то дал через Моисея законы ветхозаветнее, Тору, как говорят евреи, да? И там было сказано, да, что там надо вот то-то, то-то делать, и если не получается, разговаривайте, воспитывайте, не получается, возьмите, приведите к воротам города, и пусть все жители города побьют его камнями. Ну, казалось бы, Боже, ну неужели ничего более умного ты не мог придумать? И я вам скажу, вы знаете, Бог не ошибается. Бог понимает психологию человека, что если ему по-русски, извините, уже так говорю, не доходит, ну, по-немецки надо будет объяснять. Сам человек дает понять, что, ну, не получится по-другому. Если дети, которые смеялись над Елисеем и обзывали его «иди плешивый, иди плешивый», и мы читаем Библию, что вышла из лесу медведица и 42 ребенка растерзала, ну, я так хочу сказать, ведь это же допущение Бога, это же наказание Божье. Вопрос, а почему? Ну, может быть, с детками поговорить бы пришлось? Но я хочу сказать, если в то время детки так нагло насмехались, оскорбляли взрослого, пожилого человека, да, то я хочу сказать, если можно назвать это воспитанием, то таковое воспитание зашло слишком далеко. И Бог вынужден был, чтобы другие детки подумали, прежде чем языком своим подобное что-то говорить, да? Бог вынужден был допустить растерзание медведицы 42 детей. Я опять это не к тому, что вот только так. Я просто говорю, смотрите, Библия пишет, со всех сторон описывает подобные ситуации. И глупо будет, если мы будем занимать только какую-то одну позицию. Либо бить без головы, либо любить и терпеть тоже без головы. В любом случае проблема будет неразрешимая. Да? Так вот, что я хочу сказать. Все то, сколько мы с вами говорили на эту тему, в конечном итоге привело нас к очень простому библейскому выводу, к завершению наших рассуждений. Вот мы говорили, проблема сложная, но я хочу сказать, если касаться вопроса, как же донести истину, то я хочу сказать, здесь рецепт не будет столь сложной формулировки или столь сложного определения, как решить данную семейную проблему. Это не будет вопрос высшей математики. Мы придем к простейшему библейскому определению. У Библии настолько просто, как говорят, как дважды два – четыре, да, как таблица умножения, как что-то элементарное. У Библии есть несколько мест, которые говорят о том, говорят об одном и том же, но говорят о том, какому человеку можно донести истину. И как можно донести? А какому мы никогда не донесем? Мы, может быть, привыкли так говорить, что вот надо молиться, надо верить. Знаете, многие говорят, а я верю, а я и дом мой спасемся. Я иногда просто смотрю на людей, которые верят в это, да, со стороны, и просто думаю, бедные, несчастные люди, многие чего не понимают даже. Что они просят, во что они верят и насколько это осуществимо. Ну, некоторые говорят, знаете, если вера будет сильная, а я говорю, вы знаете, веру можно иметь какую угодно сильную. Там гору легче будет сдвинуть с места, чтобы она упала в море, эта гора, как сдвинулась с места и в море упала, да? С человеком труднее, горы легче передвигаются, хотя для многих это, как говорится, неразрешимая проблема, да? Так вот, мы приходим, заметьте, к определению, кому можно донести, я извиняюсь, скажу так, словесным образом истину. А кому нельзя донести истину словесным образом, и, говорю, доносить до нее нужно другим методом, то есть уже не словесным, а методом какого-то воздействия физического, психологического, материального, страхом кого-то нужно будет спасать. То есть, я, знаете, вот как говорят, не понимаешь по-русски, объясним по-немецки. Да? Или в армии есть такая, или была раньше такая, не знаю, сейчас, было раньше, как говорится, было такое понятие. Не умеешь, когда приходит солдат, я не умею. Там говорят, не умеешь, научим. Не хочешь, заставим. Опять обратите внимание, если ты не слишком глуп, научим, объясним, ты поймешь и будешь делать, но делать будешь. А не захочешь, говорит, заставим. Так вот, и Библия говорит, что одного можно научить. Один может научиться, прочитав об этом в Писании. Другой может научиться, услышав это в проповеди, да? Третий научится, когда его кто-то обличит, подскажет. А есть люди, которые ни с проповеди, ни с писания, ни с обличения не воспримут этого, ну, будем говорить, на данный момент, а может и до конца своей жизни. Не воспримут люди эту истину. И мы сейчас будем говорить, что это за истина, что это за стихи, и как они определяют, кому можно донести истину, а кому нельзя. Ну и, естественно, кому нельзя донести словесно, в любви, в простоте, то Библия говорит о том, каким способом эту истину нужно будет донести до данного человека. Конечно, здесь нужно оговорку обязательно говорить, нужно учитывать ситуацию, что это за человек, насколько он влияет, будем говорить, на других и губит других людей, допустим, да? И никогда не надо терять здравомыслие, нужно быть всегда объективным, никогда не нужно скоропалительно принимать какие-то решения, даже правильные меры воздействия, потому что очень много факторов нужно учесть. Так вот, мы сейчас начинаем читать стихи, которые говорят, в принципе, об одном и том же. Поэтому запоминать нужно будет одну главную мысль. Значит, я вам сейчас прочитаю стих из книги Притчей, 17 глава, 10 стих. Притчи 17:10. Здесь сказаны такие слова. На разумного, обратите внимание, на разумного сильнее действует выговор, то есть слова, нежели на глупого 100 ударов. Имеется в виду там палки или разги, или плети, допустим, да? Смотрите, есть мудрый, разумный человек, да? А есть глупый. Ну, бывает, что и разумный, в чем-то разумный, а где-то что-то просто не замечал, не задумывался человек над этим, да? То заметьте, выговор, это не в смысле выговор, как у нас сегодня строгий выговор, как мы иногда понимаем, что это нужно отчитать человека. Нет, выговор, это выговориться, это разговор, это словесная подсказка человеку, да? Так вот сказано, если человек разумный, на него разговор, на него слова, конечно, здесь имеется в виду, сказанные спокойно, сказанные без насилия, без раздражения, допустим, да, действуют сильнее. То есть, заметьте, слова заставляют человека воспринять информацию, задуматься и в конечном итоге принять это к своему сведению. Так вот, смотрите, если человек разумный, то разговор с ним может иметь положительные результаты. А теперь слушайте, а если человек глупый? Сначала коснемся, что такое глупый? Нерассудительный, неразумный, у которого рассудок не функционирует или очень плохо функционирует, да? Знаете, как компьютер полчаса включается. Если человек глупый, кто такой глупый? Заметьте, это эмоциональный человек, это гордый, это обидчивый, это своенравный, это злой, допустим, да? Это эгоист, глупый человек. Глупому, как правило, свойственна гордость. Есть, помните, тоже стихи с притчей, да, где сказано, что глупец в глазах своих мудрее семерых отвечающих обдуманно. То есть глупому свойственно самомнение, глупому свойственно гордость. Упрямство на почве этой гордости. Я все знаю, я все понимаю, меня не учи. И я хочу сказать, глупо человек делает, причем упорно делает по той причине, потому что он считает, что он мудр. Так вот я что хочу сказать. Если человек глупый, сразу возникает вопрос, так как же до него донести истину? Как ему объяснить? Кстати, написано, на глупого слабее действует 100 ударов палки. Вы обратили внимание? 100 ударов. Человек обидится, станет в позу, начнет возмущаться. То есть не действует. Извините, есть такая поговорка, я иногда их повторяю, они некрасивые. И вроде бы как бы их не надо было бы повторять, но я хочу сказать, в них есть доля разумности. Пусть это мирские поговорки, но тем не менее они более-менее разумные. И вы знаете эту поговорку, если человек, извините, дурак, то это надолго. Я добавляю, если не навсегда. Так вот смотрите, если глупый человек, да, говоря библейским языком, то заметьте, вы не донесете словесно, а 100 ударов палки будет недостаточно. Есть еще такая поговорка, я уже скажу, чтобы больше не повторять, да? Дуракам закон не писан. Ты ему объясняешь, ты вот показываешь, убеждаешь, доводы какие-то. Нет и все. Почему? Неразумный человек глупый. Другими словами, не думает, не рассуждает, не вникает, упрям, извините, как говорят, как козел или как баран. Теперь смотрите, я вам привожу примеры, значит, следующие стихи буду читать. Немножко по-другому сказано, другими словами, глупый назван теперь душевным человеком, да? Но суть тут никак не меняется. И сказано, какой человек не может принять того, что от Духа Божия? Кто невосприимчив к разумным вещам? А то, что если нужно кому-то донести какую-то истину, подсказать, обличить, это и есть слова от Духа Божия, если это действительно правильное наставление, да? Сейчас мы прочитаем, значит, следующее место, значит, так. Первое послание Коринфянам, 2 глава, с 14 по 16 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Духовный судит о всём, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Смотрите, душевный и умный, или душевный и духовный, это противоположные понятия. Заметьте, духовный – это умный. Он судит. Он не судит, в смысле осуждает, а судит, в смысле рассуждает. Он имеет ум Христов. Он познал ум Христов. Он умный, он рассудительный человек. заметьте, такой принимает то, что от Духа Божия. Вам приходилось наблюдать, вот есть дети у некоторых родителей, да? Вот родители сели, вот так просто поговорили, детки, вы знаете, вот это плохо, вот это хорошо. Детки улыбнулись, хорошо, мама или папа, хорошо, мы поняли, спасибо, все. И кто-то стоит со стороны и смотрит, думает, боже мой, какие дети, с ними можно вот так поговорить просто. Словами объяснили, дети согласились. И кто-то говорит, а мои же дети, боже мой. Ты им хоть стреляй, хоть кол на голове тиши, как горохом об стенку, ты ему слово, он тебе 10 в ответ. Ты ему опять слово, он начинает повышать на тебя тон и кричать, или в конечном итоге от безысходности падает на пол и бьется в истерике головой и ногами о пол. Так вот смотрите. Духовный – это умный, это мудрый, это рассудительный, способный думать, привыкший рассуждать, размышлять. Такой может принять того, то, что от Духа Божия. А душевный – это глупый, это чувственный, это невежественный. Это, упрямый, это гордый, это обидчивый, это своенравный человек. Душевный, если будем говорить душа, как бы является синонимом сердца, органа чувств. Чувственный человек, эмоциональный. Так вот, обратите внимание, душевный человек, эмоциональный. Кстати, хочу сказать, душевные люди с душою, такие чувственные люди, это свойственно более женщинам. И почему мужчина клюет, как щука на блесну, на женщину, думая, что вот, наконец-то, как говорится, Бог послал мне жену, да? Она улыбается, она такая вот, ну, чувственная, но мужчина зачастую не понимает, что эта чувственность, вот она в данный момент пока ни с чем, как говорится, конкретным не связана, она улыбается, она и красивая, она и смотрит, она и дышит, и она и, ну, вся любезность. И человек думает, так вот такой этот человек, или такая женщина, или девушка, вот она такая и будет по жизни. И когда касается уже решения семейных проблем, муж начинает видеть, что вот эта душевность, то есть, извините, чувственность, извините, безголовость, которая переходит в упрямство, потому что она не привыкла вообще думать, она чувственный, душевный человек. Она начинает упрямиться, ей кажется, что она права, ей кажется, что она добрая, ей кажется, что она делает по любви, а муж жестокий. И у него нет души, у него нет сердца. И начинает упрямиться, только тогда муж начинает понимать, что он пропустил при знакомстве, на что не обратил внимания, на присутствие рассудительности, на присутствие ума. Да, душевный человек это как роза. Пахнет, мягкая, ароматная. Но человек не думал, что там есть еще и иголки. И хватанул эту розу. Со всего размаха, и только тогда понял, что да, она и приятная, она и красивая, она и ароматная, эта роза, но надо аккуратненько ее брать. Не так все просто. Так вот, заметьте, душевный человек – это тот, кто не познал ум Господень. Чтобы мог судить его, то есть другими словами, чтобы мог рассудить, понять то, что ум Господень человеку предлагает. Значит, мы уже сказали… Если человек разумный или духовный, если он уже привык думать, если у него эмоции, страсти обузданные, то не проблема такому человеку донести истину. Но если человек глупый, упрямый, душевный, эмоциональный, гордый, с самомнением, да, то я хочу сказать, тут возникает большая, если не сказать, огромная проблема. 100 ударов палки не действует. Да, может заставить удар палки, заставить человека, ну хотя бы из-за страха помолчать. Но это не говорит о том, что поможет изменить внутренние установки. Понимаете, да? Если человек душевный, если человек глупый, упрямый, то, я говорю, смотрите, он не способен принимать того, что от Духа Божия. Дальше сказано, потому что он почитает это безумием. Обратите внимание, у глупого его собственное безумие называется мудростью. Значит, все, что противоположно, может быть, истинная мудрость будет, он будет это воспринимать безумием. И если я мудр, и кто-то со мной не согласен, то, естественно, в моих глазах он глуп. Поэтому, заметьте, для душевного человека даже Бог будет глупым. Я как-то задал один вопрос, не очень приятный, одному своему знакомому человеку. Это мама, у которой есть ребенок, не очень послушный. И сколько я не пытался объяснить этому человеку, этой маме, что ты сама развращаешь ребенка, ты сама его приводишь к тем последствиям трагическим, от которых он страдает и ты, и все остальные. И смотрит на меня человек и говорит: ты, Саша, этого не понимаешь. Я вынужден был сказать такую вещь. Я говорю: ты знаешь, что я тебе скажу? Если Бог не примет на небо, не возьмет, не спасет твоего ребенка на небо, а тебя взять на небо, ты будешь всю жизнь, нескончаемую вечность недовольна решением Бога и будешь считать, что он недопонимал некоторые вопросы, которые ты понимаешь. Я говорю, ты согласна с тем, что ты будешь считать, что если Бог не спасет твоего сына, что ты будешь считать, что он неправильно поступил? Она побоялась сказать мне, что буду так считать. Она просто помолчала, опустила глаза, давая понять, что так оно и будет. И я в конце вынужден был еще сказать. Говорю: слушай, ты там не будешь всю нескончаемую вечность недовольна, тебя туда вообще просто не возьмут. За вот это упрямство, потому что ты умнее Бога. И в этом вопросе ты будешь Бога учить, как надо поступить. А не, если Бог не согласится, будешь как Люцифер всю вселенную подговаривать, что Бог тоже не имеет той любви, какую имеет мать. Понимаете, да? Смотрите, что значит душевность? И я вам хочу сказать, женщина, я не хочу этим унижать женщину, но такова истина, такова реальная ситуация. Женщина по своему складу характера более эмоциональная, более душевная. Поэтому ей кажется, вот зачастую, что то, что иногда говорит Писание относительно ее положения в семье, относительно позиции мужа, ей кажется, что это слишком уж, что это чересчур. Ей кажется, что мужчина менее душевный, менее сердечный, а значит менее любящий. Ей кажется, что Писание не очень правильно. Ей кажется, что ребенка надо любить. И я не раз говорил, и я тысячи раз наблюдал, как женщина, родившая ребенка, начинает терять рассудок. Вот я говорил, как только заходит разговор о материнском инстинкте, инстинкте самосохранения, я прямо говорю, тушите свет, бросайте гранату. И слово инстинкт, это говорит просто, что это какая-то безголовость. Ребенка надо защищать. От кого? От папы. Почему? Папа хочет каприз ребенка остановить. Он хочет его воспитать разумным, степенным, рассудительным. Маме кажется, что это проявление жестокости мужской. Я хочу сказать, что женщине свойственна душевность. И я вот вчера буквально говорил, немножко на эту тему, да, я хочу сказать, женщина, которая хочет выйти замуж, обратите внимание, она не показывает свой ум. Кстати, его показывать не надо, его и так видно, или если он есть, и не видно, когда его нет. Но женщина старается, обратите внимание, красотой, прической, помадой на губах, ресничками, бровями, брюками в обтяжку, одеждой в обтяжку, каким-то заголенным местом, пытается привлечь мужчину. Я говорю, это душевный человек, это глупый, и не тем местом привлекает разумного мужчину. Женщина хочет выйти замуж за разумного, но за разумного в плане работать, обеспечивать, но не за разумного в плане ее воспитывать. Если она будет, конечно, не права. Она хочет доброго, она хочет умного, она хочет работящего мужа. Но извините, тем, чем она привлекает мужчину, то она привлекает на свою душу, говорю, как карась щуку. Она привлекает человека, который клюнет на ее телесные прелести, как говорят. Ну, если клюнет, извините, на задницу, то, естественно же, не на ум. И, естественно, этот же мужчина потом будет чесать свой затылок и думать, боже, что я сделал. Он тоже в этот момент проявил душевность. Ну, когда уже видел, понял, ну, дальше что делать? Делай выводы, учись. Но я что хочу сказать. Женщина более чувствительная, более душевная. Поэтому, я уже говорил об этом и повторюсь, Бог не имеет желания унизить женщину. Женщина своей душевностью, своими, извините, глупостями, своей мягкотелостью, иногда не к месту и не ко времени, да? Она просто делает глупости, и эти глупости уже сами по себе унижают женщину. И если бы женщина вникла, понаблюдала или прислушалась к мнению тех людей, которые ей подсказывают, она бы поняла, что нет у меня ума, нечего умничать и нужно послушать того, кто умнее меня. В данном случае, может быть, если она женщина замужняя, это будет муж. Но женщина не хочет слушать. Зачастую, редко какая задумается, а в основном начинает упрямиться. И если женщина такова, то я говорю, Бог написал о том положении, которое должна занять жена в семье, ради ее блага, ради того, чтобы она сама поняла и исправилась, слушая того, кто более разумен. Это вовсе не говорит, что вот муж такой разумный, 7 пядей во лбу. Мужу Бог тоже сказал, что над ним есть знак власти. У него есть главой, является главою Христос, и он тоже не должен быть высокого мнения о себе. Говоришь что-то, думай, сравнивай и равняйся по Христу. Но так как природа мужская более духовная, более рассудительная, я не говорю во всех вопросах в одинаковой степени, и во всех мужчинах тоже все в одинаковой степени. То, что мужчина похотливый и бросился на красивую женщину, в смысле женился или даже на блуд пошел, это говорит о душевности его в этом вопросе. Но в вопросе воспитания ребенка, допустим, этот же мужчина может сказать, нет, хватит мне нервы трепать, сейчас или закроешь рот, или я тебя поставлю на место. И ребенок это поймет. Но у мужчины и в одном, вернее, у женщины и в одном и в другом вопросе может быть пролет. Поэтому, смотрите, если душевный человек, если это душевная женщина, а может быть и душевный мужчина, и такое бывает в семье, да, то я вам говорю, хотим мы того или не хотим, мы можем проверить и убедиться в истинности Писания, в истинности слов Божьих. Этот человек не примет того, что Духа Божия. Глупый человек разумные слова не воспринимает. Он считает это безумием. И сказано, и не может даже разуметь. Обратите внимание, и нет такой способности, потому что о сём надобно судить, надо рассуждать головою духовно. А у него головы нет. И есть еще такая поговорка, тоже некрасивая. Нет ума, считай калека. И я хочу сказать, поговорка правильная, пусть не совсем красивая, конечно, да, но тем не менее, она правильная. Заметьте, кто имеет ум Христов, кто познал ум Христов, это тот, кто задумывался, кто распинал свои похоти и страсти. тот оставил душевность свою, тот стал духовным человеком. И для такого человека то, что Духа Божия, разумно и приятно и легко воспринимается. Дальше, следующее место. Притчи, 1 глава, со 2 по 5 стих. Ну, там пишется притчи Соломона, царя Давидова, да. И для чего они написаны? Читаем со 2 стиха. Притчи 1, 2 по 5. Чтобы познать мудрость, то есть притчи написаны, заметьте, чтобы познать мудрость и наставление. Заметьте, познать — это научиться до чего-то дойти и понять, уразуметь изречение разума. Заметьте, что если человек не понимает изречение разума, это говорит о его душевности, о его эмоциональности, о его гордости, о его упрямстве, о его глупости. Так вот, притчи как бы написаны для кого, извините, так говорю, для глупых, чтобы они могли познать мудрость. Они ее до сих пор не знают. А вот здесь как бы написано, и если человек вникнет в эти стихи, да, то он начнет понимать мудрость, понимать наставление и поймет изречение разума. Дальше. Усвоить, прийти к пониманию и согласиться. Усвоить правила благоразумия. Заметьте, есть правила, есть законы, есть заповеди. Чего? Благоразумия. Разумных поступков, разумных действий, разумных слов, да? Усвоить правила благоразумия, дальше, правосудия, то есть справедливости, что женщина, которой ребенок треплет нервы, она сама на взводе, она кричит, но когда папа берет ремень, она бросается, как птица птенцов, защищать своего ребенка и стоит стеною против папы, против мужа. Она считает, что это неправосудно, это несправедливо бить ребенка. Хотя, я задаю вопрос, почему же ты тогда на взводе? Почему ты уже плюешься и говоришь про этого ребенка с раздражением и недовольством? Казалось бы, вроде бы доходит. Нет, это не рассудок. То сердце, которое глупо любит, то сердце возмущается, когда ребенок на голову вылазит матери. Но когда папа говорит, да, я сейчас ему объясню, не трогай, у тебя любви нету. Посмотрите, не хватает ей чего? Усвоить правосудие, правила правосудия. Она неадекватна, она не понимает, что надо, папа прав. Дальше. Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, ну, справедливости. Простым, у которых не хватает ума, простые, как простаковатые люди, дать смышленность, что, не в жизни, что в жизни не все так просто, и надо быть более рассудительным, да? Дальше, юноше знание дать и рассудительность, заметьте, чего не хватает. Знания правильного и рассудительности. А теперь обратите внимание на 5 стих. Послушает мудрый, если мудрый, послушает или прочитает вот эти притчи, да, и написано, и умножит познание, другими словами, он примет это к сведению, он согласится, он увидит в этом разумность и полезность, и примет к сведению, то есть умножит к той мудрости, которая есть, умножит познание и станет еще более мудрым. И заметьте, разумный найдет мудрые советы в притчах. Заметьте опять, разумный и мудрый найдет мудрые советы, примет это. Здесь только не написано в этих стихах. А кто же не послушает и кто же не найдет мудрости? Но это сказано в 7 стихе этой же главы притчи. Притчи, 1 глава, 7 стих. Начало мудрости – страх Господень. А теперь смотрите, глупцы только презирают мудрость и наставление. Значит, если мы пытаемся кому-то донести истину, конечно, это надо иметь точное убеждение, что ты несешь истину, а не хинею какую-нибудь или пургу, как говорят. Потому что иногда бывает, человек свое что-то несет, думает, что это истина, а это такая же глупость, как и глупость другого человека. Если мы несем истину, она должна быть выверена, проверена жизнью, временем и должна иметь подтверждение в Писании. Значит, смотрите, начало мудрости, заметьте, с чего начинается мудрость? Иметь страх Господень. Помните, страх Господень – ненавидеть зло. Если женщина видит, что ребенок капризничает, ребенок дерзкий, ребенок возмутительный, ребенок непокладистый, непослушный, и видит, изо дня в день он в этом возрастает, и заметьте, когда муж говорит, да сколько же это будет, да в кого же он превратится, когда он вырастет, это же будет какой-то монстр. И она объясняет, что вырастет и поумнеет. До 18 лет будем воспитывать вот в этих капризах, а потом вдруг в 18 лет, в день рождения, в ночь, в 00 часов, он вдруг умным станет. То я вам хочу сказать, заметьте, если она воспринимает детские капризы как норму, она не видит в этом зла, а я уже сказал, что страх Господень ненавидеть зло, то я хочу сказать, у нее даже нету начала мудрости. Если это муж такой, то и о муже то же самое можно сказать без всяких оговорок. И среди мужчин бывают таковые. Если женщина не видит зла в том, что она возмущается против мужа, всегда перечит и дает глупый пример для подражания детям своим, да? Если она не видит и не боится этого, то я хочу сказать, тут не то, что нету мудрости, тут нету даже начала мудрости. Начало мудрости – страх Господень, а страх Господень – ненавидеть зло. А чтобы его ненавидеть, надо за ним понаблюдать, надо порассуждать. Если человек этим не занимается, он никогда не возненавидит зло. Человек не видит в себе. Вот иногда говоришь, ты знаешь, вот человек говорит, ты знаешь, у меня мало друзей, со мной никто не хочет дружить, потому что все глупые. Я говорю, а ты не задумался, что может ты глупый? Ты не задумался, что может ты проклятый? Что ты одинокий по жизни? Ты не задумался, что твое умничание, твое нежелание кого-то слушать, даже просто выслушайте хотя бы из приличия, вызывают у людей протест против тебя. Подсказываешь человеку. Нет. Люди глупые, им не нравится то, что я говорю правду. Ну что делать? Так вот смотрите, мудрый послушает и умножить познание, разумный найдет мудрые советы в подсказках, в притчах, в том, что от Духа Божия в Писании. А глупцы презирают мудрость, презирают наставления, презирают голос Святого Духа, презирают Писание. Я вам честно скажу, я редко смогу услышать и редко слышал, чтобы верующая женщина сказала по поводу того, что Писание правильно говорит о том, что жена должна быть на втором месте после мужа. Редко это можно услышать. Кто говорит вслух, кто молча с этим не согласен. И вопрос опять, почему такое положение вещей существует? Потому что женщина не видит проблемы в том, какую позицию она заняла в семье, какой пример она подает детям. Она не задумывается зачастую, почему ребенок не кушает, почему ребенок за столом капризничает, почему ребенка нельзя уложить, почему ребенку надо гавкать 100 раз, чтобы он сделал уроки или выключил телевизор. Она не задумывается об этом. И это о чем-то договорит. Если бы она задумалась, она бы поняла, что, видимо, у меня чего-то не хватает. А тут попробуй скажи, что чего-то не хватает. Следующее место Писания. Это значит притчи 8 глава с 1 по 14 стих. Ну, здесь я не все буду читать, помните в начале. Значит, не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает, заметьте, премудрость. Это Бог, это Христос, да? Это голос Святого Духа, это голос разума. Обратите внимание, что эта премудрость, она взывает к человеку, где бы он ни находился. На возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери. То есть, как только какая-то ситуация и где-то что-то не получается, внутри мы слышим голос, который говорит, что ты что-то не так делаешь, что нужно что-то поменять. И заметьте, сказано, к вам, люди, взываю я и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, обратите внимание, неразумные люди, не имеющие разума, и разум у которых не развит. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное изречение уст моих, правда, ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Теперь смотрите. Все слова уст моих справедливы. То есть Бог, то, что нам говорит, это уже выверено. Поэтому написано, не добавляй, не убавляй. Не сомневайся. Это выверено бесконечным количеством времени. Сколько Бог существует, да? Все слова уст моих справедливы, в них, нет в них коварства и лукавства. А теперь смотрите, как сказано в 9 стихе. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Но заметьте, приобретшие знание – это люди разумные, это люди рассудительные, это люди мудрые. Опять, смотрите, сказано, что с этими словами согласится только разумный человек. Если будем говорить так, если ребенок неразумный, мы его воспитали в капризах, потакали им, защищали их в их капризах от наказания отца, то я хочу сказать, потому мы и говорим потом до него, говорит, как ему говори, а он ему говорит, как горохом об стенку. Ты ему, говорит, кол на голове тиши, до него не доходит. А я говорю, так это тебе кол на голове тиши. Ты ничего не поняла, ты таким воспитал ребенка. Это не время такое, это глупости родительские вот такие. Так вот, все слова Божьи, все мудрые, все правильные слова, заметьте, ясны, понятны для и восприимчивы, для разумного и справедливы для приобретших знания. Дальше сказано, примите учение мое, а не серебро, заметьте, примите. Правильно все сказано, но тут же сказано, что глупые не примут, а мудрые примут. Помните вот притча о 10 девах, 5 мудрых, 5 неразумных. И обратите внимание, поведение мудрых тебе приготовили елей, да, а глупые не приготовили, на авось шли. Я вам хочу сказать, я не хочу никого обижать, потому что слушать могут меня и те, кто сегодня сейчас с нами вот как бы в конференции, может кто-то в записи будет слушать, другой человек, который, которому попадут ну, вот эти, как говорится, записи того, что я сегодня говорю, да? Но я что хочу сказать, ну сколько в Писании стихов, где пишется, что нужно делать, да? Как надо молиться, что важно, что не важно, про усилия, да, про борьбу, про несение креста. Но заметьте, вот объяснили, что благодатью мы спасены сие не от нас, дар Божий, да? И заметьте, все остальные стихи не ясны, несправедливы, лишнее, перевод не тот. Понимаете, да? О чем говорит? Что глупые люди. Как бы это ни звучало некрасиво и неприятно. Глупые люди, отрицающие Писание. Люди нерассудительные. Люди наивные, люди простаковатые. Поэтому говорят, закон отменен. Поэтому и говорят, это не для нас, то послание евреям. Я иногда говорю таким, русским здесь не написано, немцам не написано, да, французам не написано, казахам не написано, да, евреям только написано. Дальше сказано. Значит, примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга. И ничто из желаемого не сравнится с нею. Обратите внимание, мудрость лучше жемчуга. И ничто, нет тех ценностей на этой земле, которые могли бы сравниться по полезности с мудростью. И Бог говорит, смотрите, я премудрость. Я всегда добавляю здесь одно слово. Обитаю только с разумом. И ищу только рассудительного знания. Заметьте, а душевный человек – это человек, который вообще не рассуждает. Человек, который разумом не пользуется. Обратите внимание, какой вывод можно сделать. Я премудрость не обитаю с глупыми. Я премудрость не обитаю с душевными. Почему? Не потому, что я не хочу им помочь, а потому, что люди говорят, иди не морочь голову своими заблуждениями. И я, говорит, ухожу. Я вынужден это сделать. И дальше 13 стих. Страх Господень ненавидеть зло. А заметьте, чтобы зло ненавидеть, нужно быть разумным и рассудительным человеком. Нужно вникнуть, чтобы увидеть зло, его нужно понять. Чтобы его понять, нужно в эти вещи вникнуть. Душевные не имеют такой способности и не хотят иметь. Страх Господень ненавидеть зло. И зачастую душевные люди, зачастую среди женщин это бытует, да, они не вникают, они не видят зла ни в своем поведении, ни в своем протесте, ни в воспитании ребенка, что потакают капризом в силу своей чувственности, причем греховной чувственности. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу, Бог как говорит. Смотрите, гордость, а это же глупость, мы с вами говорили. Гордость, высокомерие, я сам сусам, я все знаю, меня не учи, зачастую именно вот это присутствует в человеке, да? Я ненавижу. То есть, другими словами, ваша гордость, ваша глупость поставила вас вне моего воздействия. У меня совет и правда. Я разум. У меня сила. Это мы прочитали притчи 8 глава с 1 по 14 стих. Из того, что мы сейчас вот затронули, о чем сейчас вот прочитали, вы, наверное, обратили внимание, стих я прочитал не один, но обратите, мысль одна и та же. Или ты духовный, или ты умный, или ты мудрый человек, или ты душевный, глупый, ограниченный. В зависимости от того, кто ты, в зависимости от этого будет, мы можем теперь понять, кому можно донести истину, а кому нельзя. Конечно, может быть, то, о чем сейчас я говорю, в какой-то степени может бьет по рукам и, как говорится, убивает последнюю надежду, последнюю веру, что что-то может поменяться. Но я что хочу сказать? Я сейчас не говорю о том, что может еще быть такой вопрос, а можно ли эту глупость изменить? Я скажу, да, можно изменить. Но опять я хочу сказать, это уже нелегко делать. Если человек, в принципе, мы пришли к Богу, чтобы становиться разумнее, но для этого нужно задумываться, для этого нужно что-то делать, трудиться над собой, да? Но если человек не привык этим заниматься, то я вам хочу сказать, это может и быть бесперспективное занятие. Не поможешь человеку набраться ума, если он не хочет думать. И я о чем хочу сейчас вам сказать. Да, мы с такими ситуациями сталкиваемся сплошь и рядом, в семье особенно. То ли это дети, которым нельзя ничего сказать, не достучаться. То ли это жена, то ли это муж. Упрямство мешает вообще как-нибудь помочь этому человеку. То ли ребенку, то ли взрослому человеку. Ну, мы привыкли к чему? Нас всех учили, вы знаете, мы вот должны молиться за наших ближних, мы должны верить. Некоторые прямо говорят, вы произносите вслух слова, как знаете, установку какую-то такую энергетическую. А я и дом мой будем служить Господу или спасемся, допустим, да? Так вот, нас научили, что нашим, ну чуть ли не единственным христианским средством воздействия на человека является молитва. Мы должны молиться Богу, чтобы Бог его изменил. Далее, у нас еще что есть? Беседа в любви и так далее и тому подобное. Ну, я уже говорил о том, что применить закон, применить власть, проявить усилие какое-то, поставить кого-то на место. Я хочу сказать, нас этому вообще не учили, хотя мы на эту тему с вами уже говорили, я не буду повторяться. Этому всему есть место в Писании. Но почему нас этому не учили? То ли, я так скажу, те, которые становятся за кафедру и учат людей, сами этого не понимают? То ли их так научили, то ли они заняли такую позицию, да? То ли нас умышленно так воспитывали в глупости, чтобы мы никогда не могли разрешить проблем, и чтобы христианство превратилось просто в какое-то болото, в котором чем больше дергайся, тем больше оно засасывает тебя. Хорошо, мы молимся, мы беседуем в любви. Так надо. Я не говорю о том, что не надо молиться, не надо в любви разговаривать, даже с упрямым человеком. Надо научиться любви. И любви, которая долготерпит, милосердствует. Но это не значит, что вот мы любим, долготерпим, милосердствуем, а все идет по-старому. Дальше наступает момент какой? В добродетели рассудительность. Если ты терпишь, если ты не раздражаешься, если ты разговариваешь в правильном духе и сделал все необходимое, а человек зачастую нерассудителен, и он это воспринимает как, ну, ты вот разговариваешь, говори, а Ванька слушает, да ест. И человек не реагирует, понимает, что никаких жестких мер не будет. Поэтому я остаюсь, ты говори, а я буду слушать и буду делать все по-своему. Конечно, если ты живешь отдельно, делай и гибни. Но если это в семье, это уже чревато дурным примером. Для кого-то и гибелью, будем говорить, семьи. Тут уже нужно проявить рассудительность. И надо уже в рассудительности проявить и какое-то воздержание от какой-то любви, от какого-то поступка, от каких-то действий или слов, да? Но я что хочу сказать? Это я уже вам говорю, вот так написано. Но нас научили молиться и в любви, в терпении все переносить. Нам сказали, что молитва действенная, что надо молиться и надо делать вот так, и надо верить, что Бог ответит на нашу молитву. Скажите, а разве вам не приходилось наблюдать такую картину? Вы молитесь, а результат нулевой. И мало того, что нулевой, а бывает, что даже дела идут еще хуже. Вы молитесь за жену, чтобы она поняла, а она упрямится, и чем дальше, тем больше. И я вам скажу вообще, что человек никакой не стоит на месте. Он либо меняется в лучшую сторону, либо меняется в худшую сторону. И я говорю, зачастую бывает так, вы молитесь, результата нет, а то еще и хуже становится. Вам не приходилось разговаривать по-хорошему и при этом замечать, что человек смотрит сквозь вас, и для него ваши слова как горох об стенку? Разве вы не слышали такие выражения, что его хоть стреляй, он все равно будет делать все по-своему? Слышали, я думаю. И я это слышал. Вас это не заставляло подумать, что вы что-то не то или не так делаете? Вас не заставляло задуматься о том, что молитва оказывается бездейственна? Кстати, хочу сказать, что многие люди вот так молились, а проблемы оставались проблемами, верили. А в конце концов пришли к тому, что Бога нет. Что религия бездейственна, бессмысленна и бесполезна. Что она создана, извините, для дураков. И человек берет и уходит в мир. Я хочу сказать, хотел что-то делать, хотел что-то изменить, молился, верил, и ничего не было. Конечно, я хочу сказать, что человек, может быть, не так молился, может, не о том молился, Может, неправильно был научен и неправильно верил. Может, он верил, но ничего не делал. Все это может дать отрицательный результат. А теперь, если говорить о том, значит, как донести истину до человека, который не понимает. Если говорить, мы с вами говорили, больше, конечно, делали акцент на семейные проблемы и делали акцент на то, что все-таки муж поставлен Богом главою в семье. Жена зачастую с этим не согласна. Я говорю, смотрите, как донести до такой жены истину, чтобы она поняла, что Бог все-таки это сделал, вот это написал нам Писание неспроста, что это результат его мудрости, что Бог видел и понимал проблему, и поэтому так и написал нам. Так я что хочу сказать? Если наша жена душевная, то есть чувственная, автоматически, извините, это на почве и глупости, и гордости, и упрямства. Значит, если жена душевная, то я вам хочу сказать, она не может разуметь того, что Духа Божия. Мы об этом только что с вами читали. Она не может это разуметь. Обратите внимание, ее душевность ставит между вами и ею, пусть и прозрачная, пусть и стеклянная, пусть стекло, но пули непробиваемые. Она будет смотреть на вас, слушать ваши слова, будет вздыхать и будет думать, что ты ко мне прицепился. Она будет говорить о том, что жену надо любить, как Христос церковь свою. Конечно, об этом можно сказать, да, он любит, он положил за церковь душу, но я хочу сказать, тело вознес на крест. Но я хочу сказать, да, любит, но это же не одна сторона. Он и наказывает. И вы знаете, есть стихи, где прямо написано, что и болезнь, и смерть, и страдания – это методы воздействия на человека, чтобы вразумить человека. Но жена тоже с этим не согласна. Она видит отдельные стихи, она их понимает однобоко, она душевная. Другими словами, невосприимчивая. Она не может разуметь того, что Духа Божия. Дальше. Если она душевная, и она не может разуметь того, что Духа Божия, это я сейчас говорю на основании стихов библейских и на основании тем, на которые я уже с вами рассуждал. То есть, эта тема как бы для вас не нова, да? Так вот, если она душевная и не может разуметь того, что Духа Божия, то я хочу сказать, она не может быть под благодатью Святого Духа, другими словами, под водительством благо дающего Святого Духа, который научит, наставит. Заметили? Научит, наставит, а она душевная, она не умеет ни учиться, ни наставление воспринимать. Для нее это кажется безумие. То заметьте, она не может быть автоматически под благодатью Святого Духа. Поэтому, когда мы говорим, Господи, ты открой ей, да не откроется ей, вы понимаете, да? Она душевная, она не принимает того, что от Духа Божия. Бог не может, Бог как бы, так, если бы Он нам сказал, вот так словесно, как мы люди друг другу говорим, да, Он бы сказал, разве ты не понимаешь, что она глухая? Как я ей скажу? А следовательно, если она душевная и не может быть под благодатью Святого Духа, то она может быть только под законом, под стражей детоводителя, пока не появится вера и человек сам, то есть она не осознает пагубности своего поведения. Вы понимаете, да? Это я вам говорю просто как, будем так говорить сейчас, как... Ну, будем говорить, ну, так как раскладка истины, да? Я говорю, что она не может быть, если под благодатью Святого Духа, то она может быть только под законом. В Библии третьего нет. Извините, нет ума, есть закон. Есть требования, есть усилия, насилие, есть власть, есть закон. Это мы читаем из Ветхого Завета. И это мы читаем из Нового Завета. Вы помните, написано, что иных страхом спасайте. То есть там уже не идет разговор о вразумлении, там просто надо страхом спасать. Кого-то надо спасать, даже написано, гнушаясь одеждой их. Кого-то нужно спасать, даже не общаясь с ними. Я хочу сказать, мы об этом читаем, об этом написано. Только, конечно, мы соприкасались с тем, что здесь, когда кто-то против кого-то нас настраивал, и зачастую не всегда это было правильно и справедливо, мы просто увидели часто, ну, будем говорить, неразумность чью-то и неразумность по отношению к кому-то, да? Поэтому у нас эти стихи как-то так, ну, типа, не, ну, мы же этого вроде бы не должны делать, а я хочу сказать, об этом написано. Если не под законом, то под благодатью. Если не под благодатью, то под законом. Однозначно, теперь я говорю, попробуйте жене объяснить это. Или если жена мудрая, а муж глупый, попробуйте объяснить противоположной стороне, что ты, извини, нерассудительный или нерассудительная, что у тебя не хватает ума. Ой, вы дальше не успеете досказать вот эту речь. И вы должны быть под законом. Бог дал мне право по отношению к вам проявить, ну, будем говорить, определенные меры воздействия. Тут вы увидите еще то, чего до сих пор не видели. Продолжение сериала «Что такое любовь и как с ней бороться?». Но я вам говорю просто понятие истины. Если не под благодатью, то под законом. Мы все проходим под одними законами и правилами, да? Пока нет ума, мы под законом. А закон заставлял, пусть даже через страх, заставлял нас думать. Мы начали думать, появилась вера, появилась осознанность. Уже не надо бить по заднице, извините, и по спине жизненными ударами, да? Уже я и так способен задуматься и понять. Значит, ты переходишь под благодать Святого Духа. Третьего нет. Либо закон, либо благодать. Либо в любви поговорить и дошло, если не доходит, надо какие-то принимать уже меры. Будем говорить даже непопулярные. А выхода нет. Бог, я говорю, с нами разговаривает нормально, человеческим языком. Не слушаешь, разговаривает иным способом. Болезнь. Трудности, проблемы, смерть. Третьего положения нет. Человек либо мудр, либо глуп, либо душевен, либо духовен, либо под законом, либо под благодатью. Есть ум, можно поговорить, нет ума, надо применять меры. Дальше, с ним, с человеком, можно либо разговаривать словесно, если он разумен и понимает, как говорят, по-русски понимает, да? Либо к нему надо проявить власть и закон. То есть, как говорят, не понимаешь по-русски, объясним по-немецки. То есть, это уже каким-то действием. Дальше. Но если, допустим, жена, являясь душевной, и находя, могущая быть только под законом, если даже применение закона не заставит ее начать думать и осмысливать свое поведение, а это тоже зачастую бывает. Слова не доходят, начинаешь в какой-то степени проявлять насилие, человек начинает еще больше запираться, еще больше возмущаться, вместо того, чтобы подумать. Значит, если человек не начинает думать и осмысливать свое поведение, чтобы понять себя, свои поступки, то любую попытку научить чему-либо ее, да, или его, она или он будут воспринимать как унижение и осуждение, и как оскорбление. Ты что, считаешь меня дураком или дурочкой? Дальше. Если ты начинаешь применять насилие, а человек глуп, а мы с вами читали, на глупого 100 ударов палки действует слабее, нежели на мудрого выговор. Если начинаешь применять любое насилие, проявление власти и закона, берешь власть в свои руки, у этого человека, по отношению к которому это проявляется, автоматически будет вызывать протест и возмущение. И если по-хорошему поговорить не получается, а по-плохому человек вообще не хочет слушать и протестует, то я вам хочу сказать очень неприятную вещь. Мы влипли в очень нехорошую ситуацию. И боюсь, что надолго, если не сказать, что навсегда до скончания веков. Вот говорят, я уже повторю, нет ума, считай калека. Не привык думать, не приучили человека думать, и вы уже сделали, по-хорошему попытались воздействовать, да, не получается. По-плохому не получается. Человек запирается. То я вам говорю, нехорошая ситуация, я еще не говорю, что вообще, как говорится, бесперспективная, да. Но я говорю, нехорошая ситуация, и процентов на 80, на 90, боюсь, что неразрешимая. Но, я говорю, еще может быть там 10-20% можно допускать возможность изменения. Но я вам хочу сказать, если это жена, если это дети, или если это муж, я имею в виду, вот в этом глупом упорстве стоят на своем. И если, извините, власть, насилие, закон не действует, и может быть люди говорят, что, ну, по отношению к кому это проявляется, говорят, что это нельзя проявлять, мы христиане, то я вам хочу сказать, есть один метод, мы молимся об этом человеке, но я вам хочу сказать, Бог применит именно насилие. Он не будет, если он не может с ним, с человеком договориться при помощи нормальной речи, то Бог будет относиться к нему как к человеку, который под законом, которого нужно прижать к стенке, чтобы он запищал, извините, пожалуйста, за выражение, да? Его нужно будет по отношению к нему проявить власть Богу, закон Божий. И вы понимаете, о чем я говорю? Бог, когда люди говорят, вот я молюсь, да, не доходит, да, в общем, либо моя молитва до Бога, либо неправильно молюсь, либо Бог не действует. А я говорю, вы вообще понимаете, вот вы говорите, Господи, вразуми моего сына, или вразуми мою жену, или вразуми моего мужа, или детей там, да? Вы вообще понимаете, что ваши дети, или муж, или жена там, они, извините, крайне глупы и крайне упрямы. Они не понимают нормальной речи человеческой. Если вы просите вразуми, вы вообще понимаете, каким методом Бог вразумит? Нет, не понимаю. Я вам сейчас объясню. Онкологическим заболеванием. Ой, Боже, тогда не надо вразумлять. Я говорю, правильно, пусть погибнет. Видите, как вы отреагировали, да? Вразуми, но не тем методом, каким ты считаешь нужным. А я говорю, Библия об этом нам говорит, и я еще об этом прочитаю. Лучшая пора жизни, если вы помните, да? Кажется, 89-й псалом, не помню там стих. Лучшая пора жизни, труд и болезнь. Почему лучшая? Потому что заставляет думать болезнь. Так вот, Бог начнет применять власть свою по отношению к глупому, прямому человеку. Бог прямо даст понять, что я буду по отношению к этому человеку применять меры, которые соответствуют для человека, который находится под законом, а не под благодатью. Это будет подтверждение того, что мы правильно понимаем, если по-хорошему не получается, допустим, муж в семье имеет право на разумные и достаточные, я это особенно хочу говорить, рассудительные, чтобы это было не жестокость, чтобы это не было гневом, чтобы это не было криком, чтобы это не было местью, вы понимаете, да? Гнев, если слово гнев, конечно, у нас слово гнев это уже психи. Надо понимать, да? Гнев в понятии библейском у Бога праведен. Гнев это имеется в виду справедливое несогласие, справедливое насилие. Но это все выражено праведно, другими словами, без психов, без недовольства. Это может быть даже жесткий какой-то удар жизненный со стороны Бога, но он сделан не по мотиву психов и не по злорадству над человеком, даже если человек достоин этого. Понимаете, да? Так вот, Бог проявит по отношению к людям закон, власть, насилие. Он будет заставлять человека думать. И я вам уже сказал, будет думать, заставлять при помощи тяжкого заболевания. Это ВИЧ-инфекция, может быть. Это онкология, это туберкулез, это либо слепота или глухота, либо инвалидность, либо катастрофа автомобильная, либо, ну, знаете, это можно продолжать. Но я что хочу сказать? Бог именно только таким методом может этого человека спасать. Но я вам хочу сказать то, что я приводил в прошлый раз примеры, что если с головой, да, то может даже человек со своей стороны, получая мудрость от Бога, может применять меры какие-то и может достичь результата. Я вам скажу, конечно, у человека не хватает веры, не хватает целеустремленности, иногда ему мешает трусость элементарная, да, что-то применить. Но я хочу сказать, есть множество в жизни примеров, когда человек достигает определенного результата, применяя усилия какие-то. И это не единичные случаи. Я знаю случаи, когда мать, осознав пагубность своего неправильного воспитания, ребенок, сын вырос по тюрьмам, с тюрьмы в тюрьму, с тюрьмы в тюрьму. Ну, каждый раз, мама, дай денег, вышли передачу, приди на свиданку, принеси то-то, то-то. И она носит, и носит, и носит. Я говорю, слушайте, зачем вы это делаете? Ну, как мы же должны любить, мы же верующие. Я говорю, Бог допустил ему, как наказание, тюрьму, чтобы он там сидел голодный, и чтобы он там шестерил, чтобы у него не было пайка, чтобы он кого-то просил и был в зависимости, чтобы ему не хотелось туда больше попадать. Бог дал ему время подумать, потому что он когда здесь мотается, ворует, ему некогда думать, он думает, как обворовать кого-нибудь. А вы вместо того, чтобы он думал на голодный желудок, вы ему блоками сигареты Мальборо передаете, продукты тянете, сами сидите тут на перловой каше и на Геркулесе. Вы Богу мешаете работать над его сознанием, прекратите это делать. И когда женщина задумалась и сказала сыночку, взяла, написала и сказала так: дорогой сыночек, я поняла, что я делаю ошибки. Делала ошибки и делаю. Отныне, сынок, запомни, ты считаешь вправе себя поступать, как считаешь, делай, но сам и расхлебывай, сам и сиди в тюрьме, никаких не будет свиданок, никаких не будет передач. Конечно, я ее предупредил, говорю, будет возмущение, будут, услышишь в свой адрес много чего неприятного, я говорю, наберись терпения. Что вы думаете? После очередной отсидки сынок выходит из тюрьмы, приходит к маме, обнимает маму первый раз в жизни. Говорит, мама, я думал, я сначала возмущался, потом думал, почему ты такая? Я возмущался, на тебя обиделся, ну а потом уже забыл, живу, а жизнь бьет и бьет и бьет. И ты знаешь, мама говорит, тюрьма мне стала противной. Я туда не захотел больше попадать. Я решил думать о том, что делать, чтобы сюда не попасть. И он сказал ей, мама, я понимаю, почему ты сделала правильно. Ты меня с детства приучала к вот этим всем подачкам. Ты меня воспитала вот таким, я без этого не мог, и поэтому тюрьма мне светила. Другого мне ничего не могло быть в жизни. Он оценил ее. Я вам приведу пример там за своего брата, родного, которого уже нет в живых. Да, было время, говорю, с 8 класса пил. Приучил кое-кто. Но я что хочу сказать. Воровал. Дома стал приносить там ворованные вещи. Мама, что делать? Я маме говорю: мама, иди в милицию и скажи, мой сын вот так и так. Моя мама сразу: ой, Саша, как это так на своего сына? Ну, говорю, ладно, не иди, не говори. Говорю, сейчас хоть пойдут, хоть какое-то мероприятие проведут, хоть объяснят, пока не сел. А потом сядет, будешь передачи носить. Говорю: мама, иди. Мама пошла, заявила на родного сына. Его вызвали. С ним поговорили. Поговорили, я не знаю даже как, потому что я маме сказал: скажи, в милиции, в советское время это можно было, объясните моему сыночку так, чтобы он понял. Только чтобы ребра не поломали, голову, как говорится, не разбили, но чтобы он понял, что объясняют ему очень серьезно. Да, его вызвали, с ним поговорили. Мама спрашивала: что тебе говорили? Ничего. Но мама спрашивает: а что ты сейчас не ходишь и не носишь домой? Не хочу. И когда мама там, допустим, как говорят, до 10 вечера гулять, а позже нет. И мама в 10 с балкона кричала там, звала: иди домой. Так он бежал: мама, бегу, бегу. А его в милиции предупредили: если мама позовет и ты не придешь, то мы тебя позовем. И когда, а папа мой, наоборот было, потакал ему и говорил: тронешь моего сына, я тебе всыплю. Матери это он говорил, своей жене. И когда в конце концов мой брат спился, в тюрьму сел, вышел с тюрьмы, и папа что-то начал выступать, мой папа начал выступать и говорить: сынок, я тебя всегда защищал от мамы. Он взял папу как двинул, что папа об шкаф полетел, и шкаф затрещал, и ключ спиной сломал, который в шкафу торчал. И сказал, говорит: если бы меня мама не била, если бы меня мама вот тогда не воспитывала, я бы еще тогда сел в тюрьму. Это благодаря тебе, я говорю, спился, благодаря тебе я это сказал сын папе. Сказал по поводу воспитания мамы. Это я к чему говорю, что да, принимают меры воздействия. Я знаю случаи, когда муж оскорблял жену ни за что, ни про что. Она добрая, справедливая, его не трогала. Ну, муж бывает тоже за скоком, да? Он ей свинья, он на нее, извините, сука, и извините за это слово уже, но обзывал такими словами еще и похуже. А она реагирует, я ей говорил: ты молишься? Молюсь. Помогает? Нет. Он говорит, еще хуже становится. А я говорю: теперь дай понять, что за каждое слово ему надо нести ответственность. Как? А вот так, обозвал тебя вот таким-то словом? Что кушать? Ничего. Как ничего? Я говорю: не подай кушать, дай понять, что я не такая, как ты меня обзываешь. Что если ты меня обзываешь, то значит я такая, а значит я не жена. Тогда ищи, пусть тебя кто-то кушать готовит, пусть тебя стирает. Но я ей сказал: стань в позу, не в гордую, не в такую злую, да. Не будь раздражительной, будь спокойна, но не уступи. Стань, извини, уже, как говорится, как бык, но не сдвинься с места. Я говорю: прояви веру. Не физическую силу, нет у нее силы с мужем бороться. Но дай понять, что ты твердый орешек, и ты зубы поломаешь на мне. Я не уступлю. Она говорит: так он же меня убьет. Не бойся, помолись и стань, займи позицию. И вы знаете, он поныкался, поныкался, а он же зависим. Кушать не привык готовить, да и не умеет. Он, ему нравится, как она готовит. И я говорю, я ей говорю, что... у тебя, у него есть зависимость от тебя. Не стирать имеешь право. Это при условии, что она вела себя правильно, а правильное поведение не действовало на мужа, а наоборот способствовало тому, что он понимал, что он прав, раз она так продолжает любить его и заботиться о нем. Я говорю: не стирай, не готов кушать. Не подай на стол. Дай понять, что ты мне не муж, коль я, извините, опять повторю, если ты сука, значит я не жена. Значит, если я не жена, ты не муж. Если ты не муж, я не обязана тебе это. И займи позицию молча. И ныкался, и кричал, и возмущался, и угрожал ударить. И она говорит, я ее научил, говорю, скажи ему, ударишь, заплатишь в 10 раз. И пытался ударить, и замахивался, и она занимала позицию, хотя внутри все тряслось, но я стояла на своем. В конце концов, когда он понял, что ее уже не поменять, он начал смягчаться. Вот заметьте, вот он закон по отношению к мужу. И вот, заметьте, начал смягчаться, меньше стал, извините, дуреть, больше стало появляться рассудка, и Богу стало легче пробиться ему в голову и хоть какую-то мысль подать. Он стал задумываться, стал смягчаться. Как-то подошел, говорит, ну я прошу тебя, ну сделай что-нибудь покушать. Она, ну как бы там не сразу мы поговорили, она не пошла готовить, говорит, нет, ты еще подумай. А потом меня спрашивают, он уже так говорит, ну я говорю, ты ему дай теперь понять, только говори теперь строже, как власть имущая. Ты видишь, что Бог теперь начинает действовать благодаря, извините, уже так сказать, внешне не совсем любовному поведению. Но ты поступаешь из любви к нему, ты помогаешь ему измениться. И дай понять. Хорошо, я приготовлю завтрак, но запомни, это подчеркни ему и скажи таким тоном, чтобы он понял, что ты одним ударом забиваешь гвозди в дерево. Запомни, еще один раз услышу вот то слово, каким ты меня оскорбляешь, или вот такими словами, еще один раз повышенный тон, запомни, я еще предприму меры другие. Либо, если я тебе не нравлюсь, иди ищи себе другую, хорошую, умную. Если я несправедливо поступила, скажи, где я неправильно поступила, я приму. Но если я правильно поступила, и ты меня оскорбляешь, дорогой, то запомни, отныне я не твоя раба. Или я жена, или ты свободен, как птичка в полете. Она ему это повторила. Он действительно стал спокойнее, действительно рассудительнее. И стал уважительнее к ней относиться. Бывало там, нет-нет, знаете, по старинке сорвется. Я говорю, глянь на него таким взглядом, дай понять, что ты что, тут потерял контроль? И это не будет грехом в силу того, что, ну, такой муж, как говорится, уже какой есть. Знала бы она, говорит, раньше какой, я бы, говорит, не вышла замуж, но уже, как говорится, поздно. Вы знаете, в конечном итоге он стал спокойным. Стал меньше курить, потому что когда нервничает, знаете, все не так, то сигарета, то выпивка. А я потом ей говорю, а теперь потихонечку поощряю его. Говори ему ласковые слова, но как только он начнет воспринять ласковые слова, что типа опять власть меняется, напомни, что нет, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, с полным боекомплектом. В конечном итоге она его приучила к тому, что он стал с ней по-человечески общаться. Это я для чего вам говорю, что, заметьте, это все нормально, только, конечно, закон, власть, насилие, они должны быть праведными, вы поняли, без психов, без мести, без недовольства, без раздражения. Но этому есть место, и это применяет Бог по отношению к каждому человеку. Еще такой момент, значит, может быть, и такое тоже бывает, что жена разумная, рассудительная, а муж не то, не сё. И она тоже в разумных пределах имеет право, хотя мы сейчас говорим, больше как бы говорили о том, что вот жена не согласна с положением мужа, которое Бог определил для него, да, но я говорю, бывает и наоборот, что жена рассудительная и разумная, а муж, как говорят, ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё, что всё в доме на жене. Она все тянет, она как ломовая лошадь. А муж все время, я глава, я глава, я глава. Вот такое вот. Мне тоже приходилось с такими ситуациями соприкасаться, да? она имеет тоже право в разумных пределах, не унижая мужа как мужа и не, как говорится, сгоняя его с того положенного, определенного ему Богом места, быть главой семьи, да, в разумных пределах имеет право применять необходимые меры воздействия, чтобы исправить ситуацию. То есть, и дать понять ему, и задать даже вопрос, ну, если там я глава, она может сказать, а я что, тебе оспариваю то, что ты глава? Далее, если не помогает, она может и такое сказать, извини, но если ты глава, так, пожалуйста, вставай вовремя, когда я встаю, и, пожалуйста, тяни всю работу. Она и имеет это право сказать, только чтобы это было без психов, без раздражений и унижений и оскорблений, да? Но она тоже имеет право применить необходимые меры, чтобы кто-то, извините, не переходил допустимые границы, да? Я сам иногда говорю некоторым мужьям подобным, чтобы они помолчали по поводу того, что они главы семей, и их Бог поставил быть таковыми. Я тоже говорю, что все, что в доме, посмотри внимательно, все стоит на жене. Она встает, когда ты спишь. Ты становишься кушать, она уже, садись кушать, она уже приготовила, пока ты спал. Она уже корову подоила, она уже на огороде успела пополоть. Ты поел, она помыла посуду. Хорошо, что ты корове сено, говорю, заготовил. И ходишь все время, что ты все сделал уже. Она все видит, она все тянет, все на ней лежит. И я говорю, если, не дай Бог, она заболеет или умрет, то ты вообще считай, что пропал. То есть, я не к тому, что вот иногда, знаете, вот я фанатично защищаю мужа. Если я вижу, что жена на своем месте правильно ведет, и да на ней еще все висит, а муж ни рыба, ни мясо, я говорю ему, что ты не выступай и не претендуй. Целуй жене ножки, носи на руках хотя бы. Обними лишний раз. И закрой рот, пожалуйста, не говори. Я бы на твоем месте постыдился это говорить. Ну, а женам говорят, чтобы они, ну, если уже так ведет, не унижали мужей. Что они не главы, а хвосты в семье. Ведь я говорю, что цель воспитания – это не унизить человека, да? Не снять его, как говорится, с должности, да? А воспитать, суметь это сделать, поднять человека до уровня, чтобы он стал хозяином в доме, а не говорить, что ты такой рассякой. И чтобы часть своих обязанностей можно было на них переложить. Это относится и к мужьям, которые к женам взывают, и к женам обращаются. Цель, конечно же, не добить, не унизить. Нужно применять необходимые меры, но опять-таки меры не ради мер, а меры ради воспитания, чтобы заставить задуматься, а не добить. Человека, вы понимаете? Это такие тонкие моменты, что я вам скажу, здесь какая-то мелочь, где-то что-то не учли, где-то что-то не рассчитали, и, как говорится, перебор будет. И вместо хорошего будет плохой результат. Конечно, молиться мы должны, но должны все делать так, чтобы у нас не было препятствий в молитвах. Разговаривать в любви мы должны. Чтобы член семьи смог понять что-то полезное для себя. Разговор должен быть такой, чтобы заставить задуматься, а не возбудить в нем протест, да, и не озлобить его еще больше. Поэтому, когда мы говорим, что нужно говорить в любви, то не просто в любви. Мы говорим, мы в любви, я говорю, а почему с раздражением? Дальше я говорю, если вы с раздражением говорите, человек больше чувствует унижение, оскорбление и осуждение, поэтому у него и так ума нету, мы еще больше его провоцируем на протест, чтобы он завелся, чтобы он возмущался, чтобы он глупее еще стал. Поэтому мы должны, как Писание правильно говорит, что мы должны в любви все делать. Любовь действительно должна не гордиться, не превозноситься, не завидовать, не раздражаться и так далее и тому подобное. Мы должны молиться, но в молитве не должно быть препятствий, в разговоре не должно быть вот этого недоброго тона, духа. Мы не должны его возбуждать, этого человека, своей неразумной верою. Мы должны быть миротворцами, а не провокаторами. Но если все эти методы будут исчерпаны и безрезультатны, а мы должны держать под контролем, что мы делаем, мы должны думать, что говорим, как говорим, что делаем, далее, какой результат, помогает, не помогает, дальше, мы должны контролировать, чтобы все было правильно сделано, да, и если все эти методы будут исчерпаны и безрезультатны, то дальше мы имеем моральное право на применение достаточных и разумных мер воздействия на человека. Это будет оправдано Писанием. И я вам просто сейчас вот приведу пример такой, который вы, в принципе, все знаете, да? И не один пример. Вот возьмите книга Иова, 33 глава, с 14 по 22 стих. Иова 33, с 14 по 22 стих. Бог говорит однажды, заметьте, что Бог тоже обращается к человеку, и у него точно та же проблема, что у каждого из нас с другим человеком, когда мы что-то говорим и не можем договориться, да? Бог говорит однажды, и если того не заметят, то есть пропустили мимо ушей, не дошло, не понял человек, в другой раз говорит, дальше как? Во сне, сон дает какой-то такой устрашающий, дальше, либо в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, чтобы он вскочил, там бывает сон такой, который заставит в страхе вскочить, да, проснуться. И сказано, тогда он открывает у человека ухо. Заметьте, говорит однажды, речь идет о чем? Говорит Духом Святым через разум человека, заставляет его задуматься. Не помогает, дальше сон, ночное видение. Чтобы открыть у человека ухо, оно закрыто как бы, и запечатлевает свое наставление. Заметьте, чем разумнее человек, тем более легкий, более приятный метод Бог использует. Разумный человек, Бог Духом Святым дал мысль, он задумался, понял, изменился, все. Все остальные меры уже не нужны, не целесообразны. Не дошло, а работа Святого Духа не помогает, может быть сон, может быть видение. Чтобы открыть у человека ухо, запечатлеть свое наставление. Чтобы отвести человека от какого предприятия и удалить от него гордость. Ну, если это применять к семье, заметьте предприятие, в семье разлад. Жена выступает против положения, определенного ей Богом, да, и Писанием. Детей развращает, или дети вот неправильно делают, а родители неправильную позицию заняли. Бог человека заставляет задуматься. И через Писание, и через обличение ближнего, и через проповедь церкви, да? Дальше. Если это не помогает, 19 стих, или он, заметьте, вразумляется, Бог заставляет его ума набираться, или он вразумляется болезнью. Скажите, пожалуйста, а это благодать? Конечно, можно сказать, смотря с какой стороны смотреть, но я имею в виду, это благодать такая словесная, это что-то такое приятное для грешного человека? Нет. Болезнью на ложе своем, и слушайте, и жестокою болью во всех костях своих. Так Бог же есть любовь, почему Он такие методы применяет? А Бог говорит, так я потому что люблю, потому и делаю, я сражаюсь за человека до последнего. Его дыхание. Значит, ну если не доходит, если человек, извините, такой далекий, извините, тупой, ну, значит, будем разговаривать при помощи болезни. У болезни есть свои аргументы, заставляющие человека думать. Он чем больше противится, чем больше ожесточается, тем больше, более жестокая боль в суставах, в костях и более серьезное заболевание. И тут хочешь, не хочешь, когда начинаешь уже думать реально о смерти, а жить-то охота, человек начинает и Бога искать, и начинает думать о своем поведении. Знаете, почему сказано, что болезнь лучше пора жизни человека? Я говорю, а когда человек обещает Богу изменить жизнь? Когда гриппом или насморком заболел? Да нет. А вот когда болячка серьезная, тогда он говорит, Господи, Господи, я обещаю Тебе, что если Ты меня исцелишь, то я начну другую жизнь. Я говорю, видите? Значит, правильно Бог применил. Или он вразумляется болезнью на луже своем и жестокой болью во всех костях своих. И дальше сказано, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, жизнь его к смерти. Ну, дальше я не читаю. Это с 14 по 22 стих я прочитал, 33 глава Иова, да? Но дальше пишется, если есть у него один ангел-наставник, то будет ему сказано, освободи человека от могилы, я нашел умилостивление, и дальше там, помните, уже слова, человек уже сам говорит, вернее, человек уже исцелится, выздоровеет, станет здоровым, потом будет говорить, грешил я, и не воздано мне, и Бог меня вразумил так, таким образом, да? Так я вот вам привожу пример. Вот мы зачастую говорим, а Христос бы на нашем месте вот так поступил. Вот если не знаете, как поступить, поставьте на свое место Христа. И расскажите, а вот вы имеете, я же не говорю, дать болезнь или там ударить по голове там молотком или палкой, да, тут другой метод воздействия, да, но физический. Далее, насильственный, потому что тут уже, как говорится, Бог заставляет человека думать. А я говорю, ну если Бог может такое делать, а мы не можем? Ну, только вы поймите меня правильно, мы же не должны его чем-то заразить, какой-то болезнью, чтобы он и жестокой болью специально. Бог это допустит. Но я имею в виду такое, что имеем право не подать кушать. Имеем право сказать, что если, извини, или ты жена, или... свободная женщина, как птичка в полете. И я хочу сказать, это мера воздействия. Бывает, хоть это заставит человека устрашиться, когда он поймет, что на что поменяет. Или придется поменять. Но этот метод, как я вам прочитал, Бог применяет. Следующее место. Это первое послание Коринфянам, 11 глава, с 27 по 32 стих. Здесь описано о вечере любви. Теперь послушайте, вечеря любви. Бог любит нас. Преподал нам обряд, вечеря любви называется. И заметьте, что Бог тем, кто недостойно ест и пьет во время вечери любви, что Бог по любви ему делает. Обратите внимание, делает или допускает, это уже так будем говорить, я скажу, что он не делает, он допускает, но допускает, не жалеючи человека, чтобы его заставить задуматься. Посему, кто будет есть хлеб сей, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Заметьте, что такое недостойно? Участвует в обряде, а сам грешит, глупости делает, там в семье ведет себя не так, да? Заметьте, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает, то есть да проверяет себя человек. И не просто проверяет, проверил и оставил все как есть, а проверяет, находит плохое, устраняет. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, верит в Бога и продолжает грешить, делает гадости, глупости, грехи, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А теперь слушайте. От того, то есть из-за этого, многие из вас немощны, то есть бессильны, слабы физически, дальше больны, то есть имеют заболевание, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то есть не оправдывали свой порок, признавали, раскаивались и переставали делать, да? Если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы Богом. Как? Не были бы немощны, не были больны и не было умирающих среди нас. Ну, именно я имею в виду не вообще не умирали бы, а не в свое время. Теперь слушайте, 32 стих. Будучи же судимы кем? Богом. За что? За глупость и за упрямство. Заметьте, будучи же судимы, наказываемся от Господа чем? Немощью, болью, болезнью и смертью. Преждевременной. наказываемся от Господа, здесь можно немножко добавить, чтобы заставило нас задуматься, чтобы мы до дня смерти успели раскаяться, и чтобы не быть в конечном итоге осужденными с миром. Вот я вам еще раз прочитал известные библейские стихи. Есть этому место? Да, есть. Теперь смотрите, что я еще хочу вам прочитать, да? То есть из того, что мы с вами вот сегодня до сих пор рассуждали, вы поняли, что если человек нерассудительный, не вникает и не задумывается, упрямый, то я глупый, как мы говорили, говоря языком библейским, то я вам хочу сказать, у нас есть большие проблемы в том, чтобы донести истину до этого человека. Он душевный, он не разумеет, он не принимает и не может разуметь. Значит, есть второй этап. Применение каких-то мер. Я приводил примеры. Ни один пример я не говорю как панацею от излечения. Я говорю такое, что да, есть, иногда бывало, что муж побил жену, и жена убоялась и перестала делать, и дальше больше исправилась, ситуация больше никогда не повторялась. Но есть же такие женщины, которые это воспримут так, что вообще после этого ничего общего не будет. То есть не то, что задумается, а ведь бывает еще и такое, что будет считать себя невинно убиенный младенец из Вифлеема. Будет считать себя, что страдает за Христа. Так это надо понимать, что за человек перед нами, чтобы знать, какую меру воздействия предпринять, применить. Дальше. Если и вы это делаете и не получается, но если мы делаем все правильно со своей стороны, и у нас не будет мер, не будет препятствий в молитвах, то мы молимся, обращаемся к Богу, Бог будет применять уже вот эти непопулярные меры и неприятные, как я уже вам сказал, и немощь, и болезни, и смерть, и жестокая боль в костях. Это может быть болезнь ребенка для вразумления родителей, это может быть и смерть ребенка, это может быть наша инвалидность или инвалидность ребенка. Это может быть автомобильная катастрофа, чтобы мы подумали, не хотим думать по-хорошему, будем помогать думать по-плохому. Бог любит нас и не хочет нашей гибели, поэтому сражается за нас, за наше спасение, за нашу душу, за нашу семью. Я вам скажу, что, конечно, всех ситуаций нельзя, вот, знаете, в одной проповеди рассказать всем людям, о всех методах и кому как применить, вы понимаете, тут настолько все индивидуально, как вот, знаете, вот подборка программ в компьютер, чтобы они не конфликтовали, как вот лекарства на предмет совместимости, надо знать, что вот то и то лекарство, ну, нельзя вместе принимать, потому что может быть реакция очень даже, как говорится, нехорошая для здоровья человека, да? Но я хочу сказать, мы должны дерзать. Мы должны просить мудрости, мы не должны опускать руки, мы должны понимать, что надо делать, и не успокоиться, пока не спасем свою семью. Иначе будем отвечать пред Богом за бездействие, за то, что не было веры, за то, что плыли, как я уже говорил, бревно по течению. Я вам такой хочу пример еще привести, тоже знаю такие примеры, это даже среди моих родственников есть, что даже, ну, я знаю, что вот мои родственники, что жена мужа держала в руках, вот вроде бы по Писанию неправильно, но она держала, и муж держался в более-менее правильных рамках, она ему могла закатать. Ну, не истерику, но такую мораль прочитать, что он вынужден был подумать перед тем, как где-то что-то сотворить или напиться. Он понимал, что придет домой к жене.
Бросать он ее не хотел. Морали ее не нравились, но она понимала, что муженек по-другому не может, не умеет, его надо держать в каких-то, как говорят, ежовых рукавицах. Я хочу сказать, вроде бы оно и неправильно, но исходя из ситуации, я понимал, что она правильно его держала в руках. Что как только она отпускала, он тут же начинал, ну, делать то, что не надо было делать. Поэтому я говорю, я и такие методы, вот просто наблюдая за людьми, иногда вижу, что люди мира сего бывают намного мудрее сынов Божьих, верующих. Сейчас я вам хочу еще прочитать несколько библейских стихов и чуть-чуть порассуждать о них, да? Но хочу предупредить. Стихи правильные, но, я хочу сказать, их надо исполнять. Но стихи, которым я уже в процессе своего наблюдения, размышления, рассуждения, да, я пришел к тому, что эти стихи нуждаются в дополнениях, в поправках. Не поймите, что они, я этим как бы говорю, что вот это неправильно, надо вот так, как я сказал. Нет, нет, для меня Писание было, есть и будет, как бы, истиной, да. Но я что хочу сказать, если человек растет, то он, усвоив какой-то урок, приходит, становится готовым к восприятию чего-то нового. И Бог же продолжает учить. И я вам хочу сказать, Библия – это книга книг, это книжище огромное, исполненное мудростью. Но я хочу сказать, вы сами понимаете, мы будем Бога учиться и узнаем намного больше в вечности, если удостоимся туда попасть сверх того, что в Библии написано. Есть вещи, о которых в Библии написано, будем говорить, правильно, коротко, но как бы вскользь, без особых подробностей и без особого развития. Это развитие приходит в процессе нашего духовного возрастания, в процессе нашего ученичества у Христа. Но я вам что хочу сказать. Вот мы будем сейчас читать стихи определенные, да? И будем говорить о некоторых мыслях, которые мы уже привыкли. Вот я сейчас, ну, как бы прочитаю чуть-чуть, забегая наперед. «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делая сие, в другом месте написано, не вызывайте злом за зло, ругательством за ругательство. Этим ты соберешь ему на головы горящие уголья». И мы говорим, что такое горящие уголья? Мы заставим его задуматься своей добротою, бескорыстною и так далее и тому подобное. Я говорю, да и аминь, мы это должны делать. Но я вам сейчас скажу, может быть, это покажется ересью. Горящие уголья, как мы уже привыкли понимать, это заставить человека задуматься. Но я вам сейчас скажу что-то другое. Заставят задуматься наши поступки добрые, вопреки злу чему-то, да, только если человек думающий. Если он не думал и не думает, если он упрямый, извините, как барян, то никакие горящие уголья на его голове не соберутся, у него вообще ничего там не запечет. Ему в голову не придет, потому что он этой головой никогда не пользовался. Вы вынуждены будете иногда признать, если враг твой голоден, а я добавляю, и обнаглевший, а ты его накормил, а он тебя считает дураком. Дурачок, корми. Он ходит, тебя кормит, а мы думаем, что ему на голову возлагаем горящие уголья. Ничего подобного. Он жрет и считает тебя дурачком. И вылазит тебе на голову. И смеется над твоею верою. Это же надо заметить. Муж выступает не по теме, а жена кормит, а жена стирает, а жена покладистая, а жена все делает. И если муж умный, его это заставляет задуматься, у него на голове появляются горящие уголья, его мысли сверлят его голову, и он в конце концов говорит, ой, какая ты, я недостоин тебя. А есть же такие. Размолчишь и кормишь, я тебя взываю, оскорбляю, а ты все делаешь так, как это, значит, ты такая и есть, и значит, я правильно делаю. И никаких горячих уголев там не будет. Я это к чему вам говорю, чтобы у нас не было такого, знаете, вот понятия, что, знаете, вот любой стих – это абсолютная истина. она истина для настоящего времени, для какой-то настоящей ситуации. Но когда мы начнем эту истину прорабатывать в жизни, применять ее, мы убедимся, что даже, я так скажу, хорошо, если 5-10% тех людей, по отношению к которым мы будем правильно поступать и возложим горящие уголья, хорошо, если 5-10% задумаются и исправятся. 80-90% наоборот поймут, что они правильно все делают. И будут продолжать нам садиться на голову, еще и будут нами командовать. Так вот, я прочитаю вам стихи вот эти, да? И чуть-чуть порассуждаю. Значит, Римлянам 12 глава, с 9 по 21 стих. Любовь да будет непритворна. Да, так оно должно быть. Даже по отношению к тому, кто не воспринимает какую-то истину. Пусть это будет применимо сейчас по отношению к семье, с чего у нас и началась тема. Дальше. Отвращайте зла. То есть, не отвечайте злом за зло. Делайте добро. Далее. Прилепляйтесь к добру. Не обнимайте зло и не любите его, и не отвечайте со злом тому, кто вам делает не так хорошо. Дальше. Будьте братолюбивы друг другу, и не просто, а с нежностью. Дальше. В почтительности, в любви друг друга предупреждайте, то есть опережайте, старайтесь это делать. Я сейчас что хочу сказать. Я читаю вам библейские стихи, очень правильные, но которая при определенных обстоятельствах превращается просто в добрые христианские пожелания и ничуть не больше. Мы вот это все читаем, и эти стихи читают те, которые в семье возмущаются и недовольны, протестуют, и семья из-за чего разваливается, да? Вот это должно быть. И эти люди, эти стихи к вам применят, когда вы будете иметь законное право применить закон и власть свою, да? Вот почитали как доброе пожелание, я хочу сказать, читать как доброе пожелание, это не меняет человека, над этим надо задуматься. Дальше, в усердии, имеется в виду делать добро, не ослабевайте, даже если вы не видите, ну, пока что ответной реакции положительной, да, это я уже читаю с комментариями. Далее, духом пламенейте, то есть не унывайте, что если ничего не получается, все правильно, Господу служите, а не сатане, делая зло, пакости, и если приходится еще мстить человеку, это мы сатане служим, Господу служите. Дальше. Утешайтесь надеждою. Какую надеждою? Что, ну не сразу пожнем добро, может попозже, а я вам хочу сказать, и настраивайтесь сразу, что можете ничего не достичь. Это зависит уже еще и от человека. Не начнет думать, и надежда тщетная может быть. Но пока человек живой, не теряйте надежду. Поэтому сказано, утешайтесь надеждою, не поддавайтесь унынию. В скорби будьте терпеливы. Что если жизнь не становится лучше, не бросайте, как говорится, там об землю чем-то, да, и не говорите, все, хватит, конец, наелся, все. В молитве будьте постоянны. То есть в молитве это не просто в молитве «Отче наш», да, а в молитве, в постоянном поиске, в постоянном размышлении, в постоянных вопросах к Богу, что я не так сделал, что может еще сделать, где еще как написано, где-то прислушаться, может где-то будет разумный совет. В этом будьте постоянны. То есть, если хотите помочь человеку, никогда не останавливайтесь в размышлении, в поиске и в молитве. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь. Заметьте, ну все, как бы, служите Господу, делайте добро, невзирая, что вам люди делают, да? Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. А как быть, когда два разных нрава, две разные позиции, да? Но написано, будьте единомысленны, то есть старайтесь, а как быть единомысленными? Не высокомудрствуйте. А чего разномыслие? А я считаю так, а я считаю так. И я умнее тебя, а я умнее тебя. Вот поэтому не бывает единомыслия. Так вот, и будьте единомысленны. Как? Для этого не высокомудрствуйте. Сразу вопрос возникает. А как не высокомудрствовать? Ну, здесь не умничайте, как бы имеется в виду, да? Каждому свойственно думать, что я прав. Так вот, проверь в жизни, у тебя это получается? Нет. Если не получается, чего ты высокомудрствуешь? Чего ты настаиваешь на своей точке зрения? Почему ты всегда перечишь другому человеку? Если муж говорит, да, я с ребенком сейчас поговорю, он сейчас успокоится на всю жизнь. Жена не дает, мать не дает ему ничего сделать. Почему? Ей кажется, что муж не прав и муж глуп, а она мудра. Муж говорит, как ты мудра, почему ты защищаешь? Посмотри на последствия. Она не хочет смотреть. Поэтому она не видит свои проблемы, поэтому она не единомысленна, она противник мужу. И дальше сказано, не высокомудрствуйте. Поймите, что вы делаете ошибки. Понаблюдайте за этим, за собою, да. Убедитесь в этом. И тогда вы не будете высокого мнения о себе, вы станете смиренными. Дальше сказано, последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Не надо мечтать. Здесь даже слово такое, мечтание ни с чем не связано. Не мечтайте. Реально смотрите на ситуацию. Если вы воспитываете ребенка, он не воспитывается, нужно признать, что я глупа или я глуп. Если у другого получается, надо сказать, извини, тебе возвышаться, мне унижаться, будешь делать по-своему, я буду тебя поддерживать. Я должен идти на результат, а тут получается не на результат, а лишь бы было по-моему. Хоть и плохо, хоть и потонем, но пусть будет по-моему. Вот это уже глупость, которую я не могу понять. Понимаю, но не могу понять, в смысле никогда не соглашусь. Никому не воздавайте злом за зло. В семье это то же самое. Но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Заметьте, сказано, если возможно, со всеми будьте в мире. Но иногда ведь придется, иногда и не то, что хочется войны, но другой человек объявляет войну, тем более несправедливо, тем более, ну, будем говорить, губит семью твою, да, то тут придется, может быть, уже и не мирно совсем поступать. Но я имею в виду, что метод будет не совсем мирный. Но настроение должно быть мирное, не должно быть зла и мщения. Не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию. Меры, о которых я говорил, что мы имеем право применить, это не мщение. Понимаете, закон, власть не мстит. Закон и власть восстанавливают справедливость. Месть – это когда мотив зло, злость у нас есть. Ненависть к человеку. Тогда эта же мера переходит в мщение. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Обратите внимание, Бог сам этого человека начнет ставить на место. Но я хочу сказать, иногда смотришь, Бог не ставит этого человека на место. И я хочу сказать, может Бог видит, что бессмысленно этого человека ставить на место, даже болезнью. Он просто как животное, как овощ доживает свой век. И такое может быть. Ибо написано «Мне отмщение». «Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Заметьте, побеждай сначала в себе добром зло, не поддавайся злому настроению. Дальше. Когда ты будешь добр, побеждай зло в другом человеке своим добром. Этим ты возложишь горящие уголья на головы этого человека. И, другими словами говоря, заставишь его задуматься. Но я что хочу сказать. К сожалению, может быть, что ничего не получится, никаких горящих угольев не будет на голове этого человека. Если он не приучен думать, ничего не получится. А следующее место Колоссянам 3.10. «И облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Я к чему этот стих решил зачитать. Если человек обновляется в познании, это значит мыслящий. Значит, он может облечься в нового человека, он может измениться. Если он думает, вникает, наблюдает, рассуждает, значит, происходит обновление. Если обновление, значит, поддается действию Духа Божьего. Значит, с ним можно разговаривать методами человеческими, нормальными и приятными. Такому человеку можно донести истину. Если не обновляется, извините, если фарисей, если упрямый, если всю жизнь стоит на своем и всегда категорично говорит, то я говорю, извините, ну, метод здесь уже этот неприемлем, и донести истину до такого человека практически невозможно. Это уже, будем говорить, надо дать место Богу, пусть Бог с ним пообщается. Дальше вот выражение такое, смотрите, вот, ну, тоже, кто согласен, кто не согласен, это я имею в виду в основном женщины, конечно, жены. Вот написано, Ефесянам 5:22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Теперь обратите внимание. Скажите, пожалуйста, а всегда жены повинуются Господу так, как надо? Это можно сказать и по поводу мужей. Если мужья относятся к Господу, извините, так себе. Иногда наплевательски. Почитали, послушали, делаем все по-своему. Как, заметьте, написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Но если нету привычки у жены повиноваться Господу, если она вообще сопротивляется тому, что написано Господом относительно ее, как она будет повиноваться своим мужьям? Кстати, хочу сказать, это уже как юмор такой злой, да? Что как Господу повинуются жены, так и мужьям. Я помню совет одного пожилого человека, который делился с молодыми людьми, как нужно жениться. Говорит, обратите внимание на претендента быть женою или мужем в вашем перспективе. Если этот человек давал обет Богу и нарушает его, если он не боится нарушить слово, данное Богу, говорит, запомните, он тем более не побоится нарушить свое обещание вас любить постоянно. Он вам тем более будет дерзить, будет спорить и будет делать вашу жизнь невыносимой. Если человек Господу служит по совести, если этот человек слово сказал, и он по-другому не может, как только выполнить свое слово обещанное, да, то он такой будет и муж, и такая будет и жена. Так вот, смотрите, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Обратите внимание, что здесь даже ставится, ну, я не хочу сказать, что мужья – это жены, мужья – это Христос или Господь через знак равенства. Конечно, разница большая, но сказано, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Для вас, мужчина, в силу того, что у него все равно более рассудительность развита, все равно потому, что он менее эмоционален, он для вас в какой-то степени выполняет роль Господа, как и для детей, для малолетних родителей вместо Бога. И это Богом определено в силу человеческой слабости, в силу слабости отсутствия ума у детей, поэтому родители, пусть они не Бог, но то, что они говорят детям, это все равно лучше и выше и больше, и они вместо Бога в детском возрасте. И если женщина тоже в силу своей эмоциональности многое делает не так, как надо, а муж по многим параметрам превосходит, то говорит, повинуйтесь мужьям своим, как Господу. Во многих вопросах его понимание для вас как мнение Господа. Дорастете до этого, подниметесь выше, да, там уже, как говорится, даст Бог день, даст и пищу. А пока вот так. Дальше, Ефесянам 6:7 сказано, служа с усердием, как Господу, тоже такое выражение, да, имеется, а не как человеком. Мужья это тоже человеки. И жена должна повиноваться и служить с усердием от души, без протеста. Не как перед человеком, не надо вот как бы играть в этот театр, да? Как для Господа. Следующее место, Колоссянам 3 глава, с 17 по 22 стих. И все, что мы уже читали это с вами, несколько собраний назад. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И сказано, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Заметьте, это прилично, это украшает женщину. Что женщина, которая вот, ну, сама по себе, вот что она делает, я вот сколько наблюдаю, если женщина без мужчины, или там жена без, ну, я говорю уже, почему не жена, потому что если мужа нет, то она уже просто женщина, а не жена, да, потому что жена, это если есть муж. Так вот я говорю, сколько я знаю, женщин воспитывают детей, Это, как правило, сюсюканье, как правило, лишнее ненужное разглагольствование, как правило, потакание пороком, как правило, вырастают дети эгоистами. Есть исключения, есть, я не говорю, что это 100%, да, но эти исключения довольно редкие, да. Так вот, я говорю, к чему это, что, ну, в силу того, что так оно в жизни получается. Я помню одно объявление, мне кто-то прислал, объявление в интернете. Одинокая мать, имеющая там двоих несовершеннолетних детей на попечении, ищет мужчину, который был бы для меня мужем, для детей отцом, со всеми вытекающими правами. Хочу, чтобы он сумел моих детей воспитать, потому что у меня не хватает, ну как-то там написала, не хватает ни то ума, ни то мудрости это сделать. Думаю, видно, наелась женщина, что даже в объявлении это пишет. Конечно, кто там согласится чужих детей перевоспитывать, другой разговор, но я хочу сказать, видно, осознает. Так вот сказано, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Женщина, которая не повинуется, женщина, которая своенравная, я хочу сказать, зачастую она сама себя унижает, сама себя, свой авторитет в глазах других людей портит. Это ее не украшает, это ее унижает. То есть глупость человеческая, совершаемая на глазах людей, или даже не на глазах людей, но наши дети, если они капризные, на ушах стоят, разве это не унижение родителям? Все глянули, боже, боже, что же они с этих детей сделали, в кого же эти дети превратились? Так вот, чтобы было прилично, чтобы женщине было это к лицу, чтобы она красиво выглядела, но не получается... Повинуйся своему мужу. Муж быстренько деток поставит на место. А ты будешь стоять около мужа, люди скажут, ой, какая умная пара, и какая мама, какая папа, как они воспитали деток. А я хочу сказать, там мама, может, ты ничего и не сделал, там все папа это сделал. У папы это хорошо получилось. Но женщину это украсит. Это будет повиновение к лицу ей. Дальше. Мужья, тут смотрите, и женам, и мужьям, мужья, любите жен своих и не будьте к ним суровы. Я что хочу сказать? Ведь правильно написано, и мужья так должны быть, любить должны своих жен и не быть к ним суровым, злым имеется в виду, не раздражаться. Но что я хочу сказать? Но ведь если жена повинуется, будет ли когда-либо муж суровым? Будет ли он когда-нибудь говорить о своей власти над женою? Или о власти закона? Естественно, нет. Но я говорю, если жена не повинуется, люби, не люби, жизнь заставит все равно применять какие-то меры. Конечно, речь идет не о злости, а о разумных, достаточных мерах воздействия. Дальше смотрите. Если женщина, как бы, скажет, вот почему мне одно и запреты? Смотрите, мужу тоже запреты. Не будьте злы, не будьте суровы, любите. Но это вовсе не значит, что он не имеет права применить меры, но чтобы это не по злости было сделано. Теперь смотрите, дети, они тоже под законами, тоже под властью. Дети, будьте послушны. Жены, повинуйтесь, это то же самое, что будьте послушны. Дети, будьте послушны родителям вашим. Тут уже речь идет и о маме, о жене. Во всем написано. Не выборочно, нет ума, чтобы выбирать, что принимать от родителей, что не принимать. Ибо это благоугодно Богу. А вам это будет хорошо, я как бы дополняю. Дальше. Отцы, не раздражайте детей ваших. Опять, о чем речь идет? Тоже, чтобы не было зла, чтобы вы не заводились, когда дети непослушны. Не раздражайте. Некоторые говорят, вот из-за того, что ты набил детей, они раздражены на тебя. Они тебя не любят, они злые на тебя. А я вам хочу сказать, если отец наказал по делу, это не раздражает. Кстати, обратите внимание, дети бывают раздраженные только с теми родителями, где родители цацкаются и панькаются с детьми. Там даже где папа раздраженный, чуть что не так там всыпал, дети никогда не бывают раздраженными, вы понаблюдайте за этим. Но здесь сказано, как бы, отцы, когда дети вас не слушаются, вы не раздражаетесь, иначе это будет не заставлять детей задуматься и исправиться, а наоборот обозлиться на вас и думать о том, как вырасту и отомщу. Ваше раздражение будет убивать в них желание думать и изменяться, дабы они не унывали. Дальше. Рабы, ну я прочитаю по-современному, рабочие, подчиненные на работе которые, во всем повинуйтесь начальникам вашим по плоти. Почему во всем? Не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Почему так надо? Потому что если ты рабочий, у тебя нет того знания. Начальник видит более, как и военный начальник, видит поле битвы более объективно, более всестороннее, да? У него больше способностей. Поэтому повинуйся ему. Ты этим научишься чему-то. А потом начальник увидит, что ты учишься, что ты развиваешься. Он тебя возвысит, станешь бригадиром, станешь мастером, станешь прорабом или еще кем-то. То есть, заметьте, я сейчас эти стихи читаю, заметьте, закон и власть, все фактически, хотя мы живем в новозаветнее время, как мы привыкли говорить, жены должны повиноваться, мужья должны любить, не имеют права раздражаться, дети должны быть тоже в подчинении под законом, пока нет ума, извините, пожалуйста, да? Дальше, отцы не должны раздражать детей, тоже нельзя заводиться. Далее, рабочие, рабы, подчиненные тоже должны повиноваться. Обратите внимание, тут никуда не денешься. Если ты подчиняешься, об этом нет смысла говорить. Если ты не подчиняешься и проявляешь глупость, этому есть место, об этом нужно говорить, и это нужно применять. Теперь смотрите, еще одно место я читаю. Тимофея послание, 2 глава, с 1 по 15 стих. Ой, извиняюсь, Тимофея, Титу, извиняюсь. Титу 2, 1 по 15. Смотрите, пожалуйста, о чем пишет апостол Павел Титу. Ты же говори то, заметьте, ты же говори то, прямо это как бы, ну не то что приказ, так вроде, но наставление такое четкое, что нужно Титу делать. Ты же говори то, что сообразно, заметьте, здравым учением. Теперь смотрите, что такое здравое учение, объясняется дальше. Говори то, что сообразно здравым учением, а что не сообразно, не говори. То есть то, о чем в церкви нужно говорить. Чтобы старцы, обратите внимание, старцы, люди почтенного возраста, люди пожилые, были бдительны. Что такое бдительны? Заметьте, вот все, мы под благодатью, свобода, независимость, то, что хочет, то ворочит. Обратите внимание, в церкви здравое учение. Старцы не должны быть старцами, извините, подслеповатыми и глуповатыми, которые ничего не видят, ничего не знают, ничего не понимают. Старцы, чтобы были бдительны. Что такое бдительны? Наблюдали за тем, кто в церкви, кто как, не в смысле высматривать и осуждать, а бдительны, чтобы, когда увидят какое-то зло, вовремя поговорить с человеком и вовремя это зло остановить, то есть не допускать развития зла в среде церкви. Чтобы старцы были бдительны, наблюдательны и помогали молодым правильно себя вести. Дальше. Степенны. Что такое степенны? Обузданы. Умеющие брать себя в руки. Не такие, что болтать, что хочешь, делать, что хочешь, кричать, заводиться, раздражаться, нет. Чтобы степенные были. Заметьте, это опять насилие. Это долг, это заповедь. Дальше. Целомудренный, здравый в вере, в любви, в терпении. То есть, обратите внимание, каким мы должны быть, но это не сказано как доброе пожелание. Это норма поведения. Дальше. Чтобы старицы, то есть женщины пожилого возраста, смотрите, также, чтобы старицы также одевались в прилично святым, заметьте, тоже, что одеть, что не одеть, чтобы думали, способствует ли это святости или нет. Дальше. Не были клеветницы, чтобы не любили вот сидеть семечки лузать и обговаривать всех, чтобы не были клеветницы, не порабощались пьянству. Дальше, чтобы учили, имеется в виду других, добру. Теперь слушайте. Чтобы вразумляли молодых жен, имеется в виду, заметьте, вразумляли, это как обязанность. А я говорю, ведь молодым женам может такое и не понравиться. И не понравится, когда старцы в церкви наблюдают, проявляют бдительность и наблюдают за другими людьми, чтобы был какой-то порядок, была какая-то дисциплина, было какое-то почтение, было какое-то уважение и нормальное поведение. Заметьте, это не каждому понравится, но тем не менее, Павел пишет Титу, ты говори об этом. Чтобы старицы вразумляли, заметьте, это обязанность как бы такая, не обязанность не в смысле нравоучения, морали читать, а говорить, но тем не менее, что это надо говорить, а это нельзя упускать. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, и я добавляю, как любить? В смысле целоваться? Нет. Здесь имеется в виду, любовь не превозносится, не бесчинствует. Не, заметьте, не превозносится, не бесчинствует, не раздражается, чтобы жены такого не проявляли по отношению к мужьям. Заметьте, старицы должны заниматься такой разъяснительной работой. Объяснять, что это правильно и нормально. Тогда муж будет тебя любить, будет носить тебя на руках. Никогда не услышите злого слова в свой адрес, потому что не за что это будет делать. Дальше. Любить детей. И любить детей это не в смысле сюсюкаться и потакать капризом, а любить, чтобы воспитать и воспитать их для Бога разумными, рассудительными, не капризными, умеющими брать себя в руки. Дальше. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми. Это вот заметьте, старицы должны учить молодых жен. Покорными мужьям своим. Это должны учить. Что, заметьте, что это норма, и это, заметьте, написано, здравое учение, здоровое, дающее здоровье, дающее положительный результат. Дальше написано, да не порицается Слово Божие. Что если верующая жена непокорна своему мужу, выступливая, эмансипированная, то я хочу сказать, у неверующих не во всех такое происходит. Они скажут, да если верующие такое вытворяют, зачем нам такая вера и такая церковь? Дальше, юношей также увещевай быть целомудренными, чтобы не строили глазки девочкам и не занимались шуры-муры, как говорят. Заметьте, это тоже, но юношам такое не нравится, молодым женам такое не нравится, стариц и старцев такие за такое не любят. Но заметьте, это не просто одна женщина как бы вот нуждается в том, чтобы муж был главою. Здесь всем расписано, нет практически никого, над кем бы Бог кого-то не поставил, чтобы все-таки блюсти порядок, блюсти чистоту. Во всем показывай в себе, это уже Павел пишет Титу, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту. Чтобы там, как говорится, не выдумывать чего-то и не наговорить того, чего не надо, тем более ереси. Дальше. Степенность. Имеется в виду, чтобы степенный человек был, не заносчивый, чтобы, как говорится, не думал о себе высоко, да? Дальше. Неповрежденность. Имеется в виду моральность, моральную чистоту, неповрежденность, чтобы поведение твое было без изъяна. Дальше. Слово здравое, неукоризненное, заметьте, слово здоровое, разумное, полезное, неукоризненное, то есть не в духе укора, не в духе раздражения было, чтобы было сказано, чтобы противник был посрамлен, не имея сказать о нас ничего худого. Не имея ничего сказать о нас худого. То есть, заметьте, когда что-то не так делаем, будет причина нас в чем-то обвинить. Кстати, если мужья будут пытаться что-то по отношению к женам, применять какие-то действия или какие-то слова, это то же самое и та же самая истина, которая должна быть и в этом случае применена. Чтобы слово было здравое, неукоризненное, чтобы противник или противящийся был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещавай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить. Обратите внимание, почему Павел не на стороне рабов. Потому что раб зачастую, он и раб похоти и страстей. И не будет над ним власти, он вообще разнузданно себя ведет. Поэтому тебе же для твоего воспитания необходимо во всем угождать господам. Не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Господа. Кстати, хочу сказать, покорная жена – это украшение учения Господа. Покорные дети – это украшение учения Господа. Покорный муж – это украшение. Заметьте, вот оно украшение. И дальше сказано, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас». Заметьте, явилась благодать Божья, и сказано, ибо явилась. Сначала будьте таким, почему? Ибо явилась благодать, что если мы не будем себя брать в руки, не будем ничего по отношению к себе применять, то, говорю, то есть наш нрав будет не разнузданный, мы будем плотскими, душевными, то благодать Божья не будет спасительная и ничему нас не научит, и мы ничего не оставим и не изменимся. Вот берите себя в руки, будьте вот такими, обуздывайте себя, чтобы наши похоти, наша душевность была обузданная, чтобы у нас появился рассудок. А когда появится рассудок, а тут еще и появилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, то тогда она может научить нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Ожидая блаженного упования и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, заметьте, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Не к глупостям, заметьте, а к добрым делам. И дальше сказано, сие говори, дальше увещевай. Отец, смотрите, сначала говори, потом сказано увещевай, говори, ну с душой к сердцу добивайся, пробейся, да? Дальше, не служит, обличай со всякой властью. Заметьте, сам человек покажет, какую меру власти необходимо применить. И заметьте, это Новый Завет, и Павел пишет, что и Тит в церкви, как человек рукоположенный, имеет право применить определенную власть. Она должна быть не излишней, не злой, достаточной, разумной и объективной. Но обличай со всякою властью, какую необходимо будет, чтобы в церкви не было того, что творится. Заметьте, имеет право Тит это делать? Имеет. Имеет право муж это делать в семье? Имеет. Муж поставлен в семье, Тит поставлен в церкви. Дальше. Галатам 6, 1 по 10. Братья, если впадет человек в какое согрешение, это можно применять сейчас по отношению к семье. Вы духовные. Исправляйте такового в духе кротости. Это вот как донести, это тоже рецепты, как донести. И мы говорили о том, какому человеку можно донести, да, а какому нельзя, с каким можно разговаривать, а какому надо применять какие-то санкции. А сейчас мы читаем и о том, как должен вести себя тот, который доносит истину, да. Так вот, братья, если вы хотите донести человеку, который находится в согрешении, какую-то мысль, то если вы духовны, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, обратите внимание, чтобы не быть искушенным. Каким образом? Чтобы, если другая сторона противится, чтобы нам не завестись, не раздражаться и не сказать, а ну тебя в баню, да? Или пошел ты, вот это я говорю, все, это называется исправляли и сами упали в тот же самый грех. Наблюдайте за собою, чтобы и исправлять такового в духе кротости, без заносчивости, без раздражения, без гордыни, без психов. Дальше. Если человек не исправляется, ну, не сразу это получится, носите бремена друг друга, то есть противление другого, упрямство, глупость, ограниченность другого, это бремя его, того человека, которое нам придется носить. То есть, другими словами, носить это не раздражаться, терпеть без всякого зла. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов, то есть закон любви. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Если я считаю, что я умный, а когда я обличаю, мне противятся, и я раздражаюсь, то я на самом деле ничто. У меня самого ничего не получается, что ж ты хочешь исправить другого человека. Каждый да испытывает свое дело, а заметьте, как испытывает. Прежде чем другого вразумлять, да и каждый испытывает свое дело. Все ли правильно я сделал? Нет ли какого изъяна, нет ли какого порока, который повлияет обратным образом на человека, которого хочу я исправить. Да, каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ну, то есть награду сам получишь за свое дело. Но я хочу сказать, потом будет, даст Бог, может быть, и похвала и в другом человеке, что именно вот ты испытывал себя, ты все делал правильно, и через это Бог повлиял на сердце того человека, заставил ее задуматься и измениться. Ибо каждый понесет свое бремя. Каждый понесет свое бремя, у каждого есть порок, который его мучит, и у каждого есть люди с своими пороками, которые нас мучат. И поэтому надо в первую очередь смотреть за собою, свое бремя нести. Понимаете, прежде чем носить чужие бремена, кого-то вразумлять, то, говорю, сначала научись себя вылечить. Врач, исцели самого себя сначала. Наставляемый, делись всяким добром с наставляющим, то есть, другими словами, прислушивайся, наставляющий, делись добром, некоторые говорят, это про десятину, тут не про десятину совсем идет речь. Тут речь идет, что если кто-то наставляет наставляемого, а тот должен вникать, потом что-то делать, потом, если получается, делись, говори, если непонятно, спрашивай. Это будет вдохновлять говорящего, наставляющего, что процесс идет правильно, и это будет вдохновлять на дальнейший труд в помощи этому человеку, чтобы он исправился. Дальше. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, имеется в виду и в себе, и в другом, то и пожнет. Будешь говорить с раздражением, не будешь иметь духа кротости, не будешь наблюдать за собою, будешь в раздражении, в другом увидишь раздражение еще в большей степени. Это все, что ты достигнешь. Сеющий в плоть свою, позволяющий плоти своей обижаться, раздражаться, психовать, от плоти пожнет тление в самом себе и в другом человеке увидит протест. А сеющий в дух, поступающий разумно, обдуманно, от духа, от разума, от разумного, пожнет жизнь вечную, жизнь добрую и нормальную. Делая добро, добавляю, если не получаем сразу положительного результата, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Но я вам еще уже сказал и добавляю опять, может, никогда и не пожнем. Наше дело – делать добро. Но не надо быть фанатом и говорить, вот, я верю, я молюсь, он исправится. Я говорю, умный человек встанет со стороны и скажет, вы знаете, этот человек уже, кажется, перешел границу, когда он может думать. У него уже, наверное, атрофировались мозги. Есть люди, которые уже давно перешли эту границу. И ты его, как говорят, хоть стреляй, хоть, как говорится, на голове кол тиши. Это не обязательно, что так будет. Но мы делать должны добро, и кто способен это воспринять, а эти люди отреагируют в какое-то время, и мы пожнем добрый плод и увидим в них перемены. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Ну, в семье наипаче, да. Но я хочу сказать, вы знаете, стих, который гласит «враги человеку домашние его», я хочу сказать, конечно, больших врагов, более тяжелых, чем домашний человек, конечно, нет. Чужой человек какое бы зло ни сделал, нам с ним не жить, у нас нет с ним общих детей, у нас нет общего кошелька, у нас нет общего жилища, нам нечего делить. Махнул рукой, говорит, а ладно, твои проблемы, иди себе с Богом. А я не буду обижаться. Но в семье мы не можем разминуться, вы понимаете? Мы выехали, семья это перекресток. Перекресток, на котором должна быть регулировка движения. Ну, зачастую бывает так, что каждый считает, что он едет по главной дороге, и все остальные должны уступить ему дорогу. Понимаете, да? И трудно объяснить, потому что, понимаете, когда люди близкие, то любое, даже незначительное зло более больно бьет человека другого. И знаете, чужому иногда мы стесняемся что-то сказать, своему мы бесцеремонны. По отношению к своему человеку, ну, я имею в виду домашнему, да? Помните слова Христа, Матфея 10:34-36. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его». Почему сказано, что я пришел разделить? Не пришел он разделить. Бог пришел принести истину через Христа. В лице Христа пришел как бы Бог на землю. Принес истину. Одни ее приняли по кротости и смирению, другие по гордости возмутились и отвергли. И это разделило. Заметьте, в силу нашей порочности разделила семью. Невестку со свекровью, дочь с матерью, сына с отцом, мужа с женою, детей с родителями. Истина – это и есть истина. Это есть незыблемая истина, это есть выверенная временем, опытом, жизнью, но это истина. Если Бог сказал, что дети должны быть в подчинении, то так и должно быть. Если мы детям дали право командовать, я вам хочу сказать, мы наживаем себе врага. Только за то, что мы нарушили Писание, где сказано, почитай отца и мать. Если мы начинаем почитать детей, мать начинает почитать детей, а не детей приучать почитать ее, то тогда отец говорит, мать твою, извините. Что ж ты делаешь? Поэтому дети становятся врагами. Вы понимаете, да? Мы сами делаем врагами наших детей. Если жена оспаривает то, что Бог сказал, Бог как детям сказал, так сказал жене, так сказал и мужу. У каждого есть свой закон и есть свое подчинение. Если жена против того, что Бог сказал, не согласна, она становится врагом мужу автоматически. Если муж против того порядка, который Бог установил в силу нашей греховности, да, он враг жене будет и враг детям. Тут все будут одни врагами. Не может человек, которого нрав еще не освящен, не может он жить без закона, без власти. Поэтому я вам читал, что власть – это Божье установление тебе на добро. Детям на добро должно быть подчинение. Жене на добро должно быть повиновение мужу. Мужу на добро повиновение Христу. Тебе на добро в силу твоей греховности. Ну и сейчас в завершение я просто некоторые мысли скажу. Уже тема, можно сказать, закончена, да? То, о чем я сегодня вам сказал, это мое мнение, или это мое видение Писания, мое понимание истины. Я этого мнения никому не навязываю. Я не имею ни полномочий, ни прав, чтобы навязывать вам это. Хотя я вам хочу сказать, вроде бы, исходя из того, что это истина, тем более я в этом лично убежден, можно было бы это сказать, ну, будем говорить, со властью. Но я что хочу сказать? Я никому не начальник, и никто мне не подчиненный. Я выражаю свое мнение, как я понимаю истину, исходя из того, что написано, я об этом читал, и исходя из того, что я вижу в жизни происходит, когда люди это не принимают. И я что хочу сказать? Я просто не навязываю эту тему, или эту истину, или это мнение свое, а просто решил затронуть эту непростую, но очень жизненную и актуальную тему. Это очень важная тема, потому что в семьях очень часто нету того, той атмосферы, которая должна быть. И в особенности эта тема актуальна для христиан. У мирских людей, не знающих Бога и не читающих Писаний, все решается очень просто. Не сошлись характерами, взяли и развелись. Что и как дальше будет? Прилично это? Или, может быть, неприлично? Будет судить совесть или нет? Никто не чувствует себя никому не должным. Даже и по отношению к детям после развода, к их дальнейшей судьбе точно такое же отношение. Каждый думает так, неверующий: у меня одна жизнь, и я сам, то есть без Бога, решаю, как мне решать свои семейные проблемы. У него нет закона, у этого человека неверующего, нет писаний, нет стыда, нет совести, нет ответственности и нет никаких проблем. В крайнем случае, они говорят так: можно и в гражданском браке пожить, и попробовать, насколько мы друг другу подходим. У нас, христиан, есть множество «но». У нас есть Бог, у нас есть Писание, как я уже говорил, да? Есть закон, есть моральные обязательства, есть совесть, есть стыд, есть такое понятие, что о нас будут говорить люди, как мы представим Бога, если сделаем что-то не так, как мы нас научили или как мы привыкли. Мы чувствуем ответственность за судьбу семьи, будущее своих детей. Мы понимаем, что мы можем соблазнить своим поступком окружающих нас людей, и что за это придется отвечать на суде пред Богом. Знаем, что будет суд и будет всем должное воздаяние. А проблема у нас верующих, по сути, та же самая, что и у неверующих. Та же самая, что почти у всех мирских людей. Поэтому нам в силу, будем говорить, вот этих, этого множества «но», да, стыд, совесть, писание, да, и так далее и тому подобное, у нас, нам намного сложнее решать все эти проблемы с учетом всех наших специфических особенностей христианского образа жизни. Но я что хочу сказать? Не решать. Все оставить так, как есть, нельзя, не решать эти проблемы. А решить зачастую мы не знаем как, потому что мы вот научены вот молиться, терпеть, любить. А все идет, как идет. Поэтому я и решил затронуть эту непростую тему. Непростую и для меня, потому что, понимаете, приходится затравить такие моменты, где и на себя можешь вызвать негодование, и можешь получить обвинение в ереси, да. И для многих, не каждому я скажу, что будет приятно слушать. Детям неприятно слушать, когда говорят о повиновении родителям. Жене, женам неприятно слушать о повиновении мужьям, да. Мужьям неприятно слушать о том, что должны придерживаться мнения Христа, а не заниматься самоволием, да. Но я хочу сказать, приятно-неприятно – это другой момент. Мы сегодня говорим о том, что истина – это не то, что приятно, а истина – это то, что правильно, разумно, что делает жизнь нашу благословенной, если мы ее слушаем, принимаем и слушаем. И я что хочу сказать, если кто из вас, может быть, имеет другую точку зрения по этому поводу, да, по поводу того, что я сказал по данной теме, да, я готов выслушать тоже это мнение, пожалуйста, можете предложить. Мне будет даже интересно самому узнать иную точку зрения по этому вопросу. Я не считаю себя абсолютно таким знающим, потому что, знаете, ну, у меня свое видение, свой угол зрения, точка зрения. У кого-то, может быть, есть какой-то опыт и другой, да. Но вы обратили внимание, что я не категорично говорю, что надо делать. Я вам сказал о том, что делать можно много чего, но нужно иметь большую голову и просить большую мудрость у Бога, чтобы правильно применить что-то, да, и чтобы получить положительный результат. Но что я хочу сказать? Ну, я не хотел бы слышать другого мнения, если по поводу вот этой темы, да, если оно будет выражено в типичном для верующих категоричном духе, типа «я верю», «я считаю», «я понимаю» или «я категорически против такого-то» и так далее и тому подобное. То есть я вот это не хочу слышать. Это не христианский дух. Любая категоричность говорит о нашем нраве, и зачастую невозрожденном, да? Чем умнее человек, тем меньше у него будет категоричности, фанатизма и так далее и тому подобное. тем больше у него будет рассудительности и гибкости ума. Я хотел бы услышать разумные и веские доводы по этой теме, если у кого-то есть, да, чтобы они были основаны на Писании, чтобы они были реально, практически реализованы с устранением данных проблем в семьях. Мы можем рассуждать, мы можем молиться, но у меня всегда есть такой вопрос, как говорится, на засыпку. В запасе, да? А вы сами пробовали, у вас самих что-то получилось, хоть что-то в этой сфере деятельности? Или вы просто абстрактный теоретик с абстрактным мышлением? Эту проблему мы должны обязательно решить, или же она окончательно порешит нас с вами, и при том, возможно, навеки. То есть, мы должны понимать, что вера во Христа – это не просто рассуждение как надо, но рассуждение, которое в жизни не может быть реализовано. Любое рассуждение имеет право на существование, если в жизни оно может реализоваться и принести положительный результат. Я не раз вспоминаю, как раньше мне приходилось так вот, встречаешь людей, там проблемы в семьях, значит, ну, и мне приходилось давать умные советы по Библии людям, находящимся в этих проблемах, да. И как я понимал, как надо решать проблему? Я просто цитировал библейские стихи, вот как написано, да, вот как надо, вот какой муж, какая жена. И я думаю, что в этом и все решение проблем. Вот надо сказать, потом со временем приходили мысли, а они что, не читали, а они что, этого не знают? Ну, я вот им прочитал, вроде как бы напомнил, думаю, так тут и учиться, в принципе, не надо ничему. Вот знай, где написано, и знай, кому, где, по какой теме прочитать. И только потом, со временем, я понял, что я занимаюсь простой говорильной на библейские темы. Говорильней, я так говорю, что это не истина была. Я говорил людям глупости, даже говоря, как жене или мужу надо себя вести, не понимая всех тонкостей этих проблем, да? Вот я говорил мужу, надо терпеть. Он так на меня смотрел каким-то таким взглядом. Один мне даже сказал, женись, и потом я тебя спрошу. А я говорил, вот надо терпеть, а жене надо покоряться. А жена мне объясняла, что муж глупый, а муж объяснял, что говорит, ты бы такую потерпел, вот ты такую вот возьми. Я этого не понимал. Я говорил просто рецепты, вот как в Библии написано, то есть хорошее правило, правило хорошего поведения. Я не понимал, что мои лекарственные рецепты, то есть мои советы, могут помочь только абсолютно здоровому человеку. Что любить человек, муж, жену мог такой человек, у которого, который муж духовный и жена духовная, и там не за что на нее раздражаться. Для больного же человека, для человека с проблемами, которые душевные люди, да, мои советы были подобны припаркам для мертвых. Ведь те же самые советы, которые я кому-то давал, они мне самому ничего не помогли. В то время и не помогали, когда я, ну, так вот понимал, и вот так вот рассуждал, и так еще и советы давал. Этого в моих толкованиях Писаний просто не хватало. Личного опыта, личного наблюдения, личного исследования Писания, да, понимания всех тонкостей, да. Вот пока не соприкоснешься, об этом не будешь думать и не будешь понимать, и будешь говорить эти советы, которые такие общие, абстрактные и очень далекие от реальной жизни. Сейчас я понимаю всю абсурдность и бесполезность всей прежней христианской деятельности. Включая не только там в вопросах семьи, как я кому-то доказывал субботу, что вот субботу принять, там сало не есть, что это вроде спасет человека. Сейчас смотрю, думаю, боже, детский лепет. Можно не есть сало, можно соблюдать субботу и быть глупцом. Как я уже говорил, и пофигистом быть, и лентяем быть, и упрямым, и гордецом, и подлецом, и вором, и кем хочешь. И просто невыносимым человеком. А я нес ту субботу, как будто бы вот от субботы все, ну, в буквальном смысле все зависело. Теперь, по прошествию большого времени, по большому жизненному опыту, да, теперь я понимаю, насколько все непросто в каждой отдельной людской ситуации, в каждой семье. И что все мои старые библейские стереотипы не только были бесполезны, но зачастую и вредны, потому что если ты не попадаешь в точку, не говоришь с учетом всех особенностей, всех деталей, ну, говоришь даже кому-то, какой-то совет даешь библейский, а не учитываешь все ситуации, то бывает, что иногда и во вред это идет. Эти мои советы загоняли людей иногда в тупик. И я говорю, слава Богу, что жизнь, Бог через жизнь посредством Святого Духа научил думать, научил видеть и понимать, насколько жизнь непроста, насколько все сложнее, чем нам иногда кажется. Что не нужно быть таким наивным, примитивным и простым или простаковатым в плохом смысле слова. Жизнь намного глубже, и нужно просить у Бога мудрости. И что говорить, и как говорить. И я что хочу сказать, что, вы знаете, вот, женятся люди, выходят замуж. Так вот, надо сразу смотреть, рассудительный ли человек, способный ли задуматься, есть ли у него самокритичность, подвергает ли он анализу свои поступки, если он думает, если он вникает, если для него это естественно, то есть его приучили родители к этому, то я вам скажу, даже если и будут какие-то в семейной жизни шероховатости, с таким человеком можно договориться, такому человеку можно донести истину, проблем будет немного, ну чуть-чуть может быть и притрутся люди, притрутся характеры, но донести можно, исправить ситуацию можно. Если мы на это не обращаем внимания и женимся, выходим замуж, исходя из каких-то материальных соображений, или гоняемся за какой-то внешней телесной красотой, или ищем богатого зятя, или богатую тещу, или там красавицу жену, модель какую-то, да. Если мы не обращаем внимания, есть ли рассудительность или нет, есть ли мудрость или нет, то я вам хочу сказать, 100% гарантия, что мы попались, как щука на блесну, и проблемы у нас могут быть через всю жизнь, и причем проблемы неразрешимые. И если человек, извините, глуп, это надолго, и бывают такие случаи, что, и я хочу сказать, бывают, это я говорю, мягко говорю, а то я говорю, как будто бы это редко бывает. Это часто бывает, и зачастую, что даже сам Бог не в состоянии помочь человеку задуматься. Бог не меняет человека сам. Он Духом Святым его меняет, разговаривая, заставляя его думать и осмысливать свою жизнь. А если человек не хочет этим заниматься, то и Бог, и работа Святого Духа становятся бессмысленными и бесполезными. Так что, мое пожелание думать, думать и думать. И у кого в семье проблема, это особенная причина подумать, если у нас проблема, значит я что-то не так делаю. В первую очередь нужно подвергнуть сомнению свои поступки, свои познания и сделать выводы относительно самого себя. Так что желаю Божьих благословений, пусть это, о чем мы читали и рассуждали, не окажется пустым звуком в наших ушах. На этом наше общение сегодняшнее закончено.